сами вы выбрали подкаст «Что было раньше» или его выбрали за вас, это лучший подкаст из существующих, на мой скромный взгляд, на мое скромное мнение. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас особенный день, потому что Иван Толачев, мой потрясающий соведущий.
Со мной Паша Пивоваров, другой замечательный соведущий. Мы соведем друг друга.
И Ваня подготовил сценарий подкаста, который вы давно ждали. История, которая, к сожалению, к нашему общему, выходит не по какому-то поводу. Нет никакого повода и не будет никакого повода. И эта история навсегда, я боюсь, что навсегда останется оборванной, незаконченной. А если вдруг когда-нибудь она все-таки получит продолжение, скорее всего, говно получится, и никто не будет счастлив и доволен. Вот я что думаю про Half-Life на самом деле. Мне кажется, что, к сожалению, с годами мифологизация ожидания Half-Life'а, уровень требований к этой видеоигре рос с каждым годом все больше и больше. То есть мне кажется, что, представь, если бы Half-Life 3 вышел через год после последнего эпизода, и он был бы, нормальным, люди такие, это через год вышло, тут все понятно. Через 3 года и он был бы, нормальным, люди сказали бы, как-то мы 3 года ждали, а вышло просто нормально, непонятно. Но когда это становится самой, я считаю, что это самая ожидаемая видеоигровая франшиза в истории. В таком случае оправдать ожидания, мне кажется, совершенно невозможно.
Я бы отметил, что в качестве адекватной замены Half-Life 3 реально выступает Half-Life Alyx, потому что я примерно то же самое и ощутил, как будто снова случилось что-то революционное, как после первой части и после второй, совершенно невероятное, ты не можешь поверить своим глазам, что вот эта игра вообще существует, что ты в нее играешь, и в ней можно делать все те вещи, которые в ней можно делать, поэтому для меня вопрос Half-Life 2 закрыт уже с 2020 года.
Неплохо. То есть тебе уже больше вообще ничего не надо, хочешь сказать?
Я позже объясню, почему с точки зрения сюжета это все странно работает и будет странно работать всегда, но мы к этому дойдем еще, да.
Я до Алекса так и не добрался. У меня теперь есть VR, но у меня нету мощного компа, на котором это можно было бы запустить. Есть всякие трики, как с MacBook'а запускать виндовые игры, но я не думаю, что M1 Air справится с этой нагрузкой 100%, и я уже, в общем-то,
она не супер-пупер требовательная, но вообще, конечно, нужен комп, который считался игровым 2 или 3 года назад, да.
Вот, и мне кажется, что надо бы, наверное, конечно, уже можно и спойлерить эту историю, потому что люди, которые их прям хотели добраться, они добрались. Кто не добрался, тот, уже, наверное, не доберется. В общем, большая история Гордона Фримена, нашего дорогого друга, которая началась много-много-много лет назад и в итоге стала по-настоящему кукультовой.
Да. Напоминаю, что в этом году мы решили ответить на все ваши запросы. Вы часто упоминали, хотим спешл про Хейла. Мы сделали спешл про Хейла, привязали его к сериалу. Хотим выпуск про Mass Effect. Мы сделали выпуск про Mass Effect. Хотим выпуск про Half-Life. В течение года будет еще несколько сюрпризов, так скажем, тоже ни к чему не привязанным. Мы с Пашей хотели, точнее, я думал о том, что, конечно, логично поставить Half-Life на ноябрь, на ноябрь, потому что в ноябре у Half-Life 20-й день рождения. У этой игры не просто юбилей, ей исполняется 20 лет, Half-Life 2, разумеется, имея, не первой части. Но, как и другие хорошие идеи, когда они у меня в голове появляются, я начинаю торопиться. Я такой, так хочется скорее сделать, Поэтому, дорогие слушатели, пообещайте, что вы послушаете этот выпуск сейчас, а потом послушаете его еще раз в ноябре. Если в ноябре я не увижу всплеска активности на этом подкасте внезапного, я буду очень сильно вами разочарован. Поэтому сразу лезем в приложение «Календарик», ищем 4 ноября и ставим «Послушать еще раз». Выпуск «Что было раньше» про Half-Life. Вот. Все, можем, в принципе, стартовать.
Только для начала мы еще скажем большое спасибо нашим слушателям, которые поддерживают нас не только на Boosty и на Патреоне, но и присылают нам донаты. У нас есть несколько сообщений. Во-первых, Егор отправил нам большую сумму и написал: «Парни, слушал ваш подкаст во время дичайшего эпизода депрессии. Очень помогал отвлечься. Спасибо». Ничего себе, смотри, что было раньше, терапевтический.
Да, кто бы мог подумать. Мы же торгуем ностальгией, самым лучшим наркотиком для тяжелых времен.
Наверное, да, похоже на то. Д пишет. У меня есть ответ на вопрос, про что экшен в 10-х годах. Про ну-ка. Терапию и проработку травм прошлого, которая тебя не определяет, если ты стал лучшей версией себя и признал свои ошибки. Все герои Марвел, кто это не признает, они отрицательные персонажи. Все про прошлое всегда. Это, кстати, интересный подход. Хороший Может подход. Быть, тебе стоит какую-нибудь следующую лекцию поразмыслить о том, стал ли экшен в нулевые годы более персональным. Как ты думаешь?
Нацеленным именно на решение каких-то травм? Ой, да, есть такое направление в мысли о том, что в 80-х в экшене преимущественно перерождение героя, его усиление, шло через инвалидность и или смерть. То есть Робокоп становился Робокопом только после своей клинической смерти. Универсальный солдат становились универсальным солдатом после биологической смерти. Там Эш, который становится охотником на нечисть после того, как отрубает себе руку. Это все необходимый элемент в трансформации героя, он должен переродиться в героя, то есть либо умереть полностью, либо чем-то пожертвовать ради героичности. Mm-hmm. Забавно получается этот же подход протранслировать на современный экшен, где просто Джон Уик не справился с депрессией от потери типа супруги.
Ну вот смотри, например, тот Тор, мне кажется, очень хороший пример, то есть он такой, достоин ли я поднять молот? И в тот момент, когда он примиряется сам с собой, он становится достойным.
Да.
Железный человек понимает, что он способен на многое без костюма, и в этот момент он достоин.
Да, как будто бы фокус.
Я на самом деле еще думал, тут еще можно, мы с тобой как-то могли бы отдельно эту тему поговорить, потому что в целом, если взять как бы десятые как время, когда начинаются еще особенно социальные движения в больших количествах, я думал вот о чем. О том, что раньше люди объединялись ради достижения общих благ, то есть, грубо говоря, собираются рабочие, там, вот нам, рабочим на заводе, надо, значит, вот, больше зарплаты. Вот мы, женщины, хотим больше голосования. Люди объединялись ради того, чтобы добиться привилегий и возможностей для больших. Они хотели, чтобы уважали их коллективность. А в нулевые пошел процесс, где, например, ну, то есть, там, на примере банальном с феминизмом, делать вывод о том, что женщина плохо водит машину, потому что она женщина, это обобщение. И люди борются за то, чтобы мы обращали больше внимания на частности. То есть вот эта женщина за рулем, ее не определяет ни ее пол, ни вероисповедание, ничего такого. Она индивид. Каждый отдельный квир-персонаж — это индивид. Mm-hmm. И у них есть. И что как будто бы нулевые стали временем большей индивидуализации, большего взгляда на человека как на единицу, а не как на общность. Вот о чем я еще думал. Может быть, это как-то перекликается с этими же героями, которые тоже как будто стали более индивидуальными.
Да, согласен. Интересно.
И Вит отправил нам донат, да, уже давно. Спасибо за подкаст, что было раньше. Это явно один из лучших существующих ныне подкастов, что очень неплохо, собственно говоря, перекликается с слоганом нашего подкаста, знаменитой фразой, сказанной в City 17. Еще, кстати, коротко. Первый Half-Life я не допрошел, если честно.
Я понимаю. Я причем настолько понимаю, что я вот установил Black Mesa в ожидании того, что я попробую успеть перепройти эти 15 часов до записи выпуска, и где-то на втором часу, типа вот час 15, я понял, что эту игру можно сколько угодно делать лучше графически, но игра 97-го года останется игрой 97-го года, к сожалению.
Да, где-то в нулевых, наверное, я в нее играл, и где-то до середины я дошел, дальше как бы я не справился, но вторую часть я проходил несколько раз, особенно второй эпизод. Мой самый, пожалуй, вот чисто из момента с машиной, лесом и всем вот этим,
да,
мой самый
любимый,
поэтому вот такие вот мы фанаты Half-Life, но любим, ценим, уважаем и готовы рассказать вам, что там вообще было, если вдруг вы забыли.
Понеслась. Рок-н-ролл. Неизвестно какой год, сразу скажу. Тут вообще все очень плавает немножко по хронологии. В исследовательский комплекс под названием «Черная Меза», как Сергей Мезенцев из Реутов ТВ, который...
Ага, то есть Сережа. Это не как Меса, не как вот этот вот ритуал, собственно говоря.
Ого! Значит так, начинаем энциклопедический подкаст.
Да блин, я что-то затронул, знаешь, я как будто по минному полю иду и такой чик-чик. Вань такой, хорошо, что ты спросил.
Хорошо, что ты спросил, тебе этот подкаст продлится не полтора часа, а четыре. Слово «меза», типа «меса», это не типа встреча сатанистов для жертвоприношений. Странно было бы так называть, знаешь.
Ну а почему, а что, если назвать секретный комплекс так, чтобы люди туда заходить не хотели, знаешь, там, типа, вот, если бы...
Среди идей сценариста игры по поводу названия комплекса были что-то Black Diablo, вот такой вот, то есть там была такая...
Слушай, ну я бы назвал, я бы, если бы хотел открыть лабораторию секретную, я бы назвал ее «Какашки и пиписьки свисают с потолка». Вот так вот. И люди такие, нет, мы не пойдем в «Какашки и пиписьки свисают с потолка».
Кстати, я считаю, что идея примерно такая же, как вот эти все русское вооружение, которое типа «Трах тебе дохер, разносящий полквартала», там «Лютик».
Рабашка.
Вы издеваетесь, что ли? Почему у американцев «Паладин», там «Деструктор», там «Аннигилятор»?
Потому что Россия — это страна сложных контекстов. Нельзя, чтобы ты быстро о чем-то догадывался.
Давай сразу все приплетем. Так вот, страна сложных контекстов. Если перцовый газ, то типа колокольчик, блядь, разгона толпы. Да, меза — это так называемая столовая гора. Вот эти вот штуки, которые ты наверняка в вестернах видел. Вот эти вертикальные горы, как будто поднятые кубом.
Горы без вершин, которые вот называются.
Да, столовая гора. Это называется меза.
Кстати, классный подкаст про путешествие девушки, которая пошла в одиночку по таким горам где-то на севере России. Вот, горы без вершин, да, когда это получается, да.
Если вы думали, что лаборатория называется «Черное богослужение дьяволу», если такое словосочетание вообще возможно, «богослужение дьяволу», то обратите внимание на логотип лаборатории. Это черная столовая гора, Black Mesa.
Понял.
Значит, в исследовательский комплекс, если мы так через каждый абзац будем продираться, это, конечно,
нет,
обожаю наш подкаст.
Постараемся, да.
Прибывает Гордон Фриман. Давайте поподробнее остановимся на всех участников этого предложения. Гордон Фриман, выходец из Сиэтла, между прочим, то есть почти что панк-рокер, гранж-рокер, да. Молодой гениальный ученый, получивший ученую степень по теоретической физике в Массачусетском технологическом институте в 26 лет. Ученая MIT. Степень по теоретической физике в одном из главных техно-университетов в 26 лет. Если это не признак гениальности, то я не знаю, что.
Мне кажется, признак гениальности то, как он из дробовика стреляет.
Да, ну, талантливый человек, талантлив во всем. И теоретическая физика, и обращение с огнестрелом.
Может, там в Массачусетсе их и такому учили, я не знаю.
Массачусетс штат такой, у них сначала пары по физике, потом пары по химии, а потом типа ОБЖшник
вы
такой, короче,
ученые,
блядь.
Вы говно, а говно должно говорить громче.
Да, да. Его ученый-наставник, видимо, тот, для кого он писал свою дипломку, то есть получается научный руководитель, да, это называется, Айзек Кляйнер, вы запутаетесь в именах, в Half-Life там не так много персонажей, но Айзек Кляйнер, это который блондин в очках, старичок такой, пригласил Фримена после того, как он закончил учиться в своем учебном заведении, поработать в черную мезу. Меза, в свою очередь, это интегрированная научная лаборатория, означает интегрированная то, что это и лабораторный комплекс, и жилой, и все остальное. То есть ты там как бы и живешь, и работаешь. Построенная неизвестными спонсорами, никто не знает, кто построил черную мезу и кто ее оплачивает. В штате Нью-Мексико вокруг заброшенной шахты для пуска интерконтинентальных баллистических ракет времен Холодной войны. То есть был бункер, они такие, классный бункер, давайте вокруг него лабораторию нафигачим, нафигачили и работают в ней.
Ну же вообще там из бункеров отели в Америке делают, они там.
Кстати,
все вот это,
да, значит, видимо, во времена Холодной войны забавно, что американцы строили бункеры, а русские ракеты, как-то это немножко странно получается.
А еще, ну ракеты там тоже строили.
Ну строили.
А еще обрати внимание, что у нас повторяется история с Mass Effect. Типа, а кто лабораторию спонсирует? Хрен его знает, типа. Ладно, давайте будем пользоваться. Что такого-то? Ну,
абсолютно. Никто не знает, кто спонсор лаборатории, кто спонсирует исследования. Значит, прибывший с опозданием в лабораторию Гордон Фримен видит во время своего путешествия по трамвайной системе коммуникации по черной мезе...
Такой занудный пиздец, конечно.
Странного человека в строгом костюме с чемоданом, который, видимо, проводит ревизию работы лаборатории для ее непосредственных владельцев. Маленькое отступление. То, что мы привыкли называть этого персонажа G-Man, это название модели персонажа из самой игры. То есть он, его моделька называется G-Man. Моделька именно, файл 3D. Ни один из героев за все игры Half-Life не обращается к нему как G-Man. Вообще те, кто говорят о нем он. Указательным местоимением.
Ну типа как с Волан-де-Мортом.
Примерно как эвоки. Никто не называет в 6-м эпизоде эвоков эвоками, но мы почему-то знаем, что это эвоки. Примерно такая история, да. Значит, но долго залипать на незнакомца Фримен не может. Его ждет работа. Он и его коллеги работают в лаборатории исследования аномальных материалов. Вот, такое, вот такая работа. И в этот раз им из ниоткуда, вот непонятно откуда, откуда-то, попался особый образец загадочной материи в форме кристалла. И чтобы ее исследовать, исследовательская группа, то есть коллеги Фримена, решают немного отклониться от установленных процедур. Типа, а чем занимаются в лаборатории? Они берут странные штуки и кладут их под масс-спектрометр. Это такая штука, которая изучает с помощью, господи, радиоволн, то, из чего состоит материал. По-моему, радиоволн, не уверен точно. Вот. И задача их просто вставить под масс-спектрометр разные странные штуки и узнавать, что это за металл или вещества. Так вот, они решают в исследовании этого огромного кристалла отклониться от установленных процедур. Вот и мы отклонимся от установленных процедур и попросим вас подписаться на подкаст, поставить нам лайк, 5 баллов, или то, что нам позволяет поставить приложение, в котором вы нас слушаете, рассказать о нас друзьям и посмотреть, есть ли у вас в бюджете копеечка нам на Boosty или на Patreon.
Потому что все-таки все этот подкаст, что был раньше, это не вот эти вот богатые «Не занесли» или «Горящий бензовоз», который раз в неделю выходит. Это маленький инди-подкаст, вот, который живет благодаря,
да, только благодаря нам. Да, тоже приятно было быть маленькой интегрированной научной лабораторией, которая построена и держится на неизвестных спонсорах. Но наши спонсоры известны, но о них мы поговорим чуть-чуть попозже.
Как ловко ты.
Да, кстати, если кто-нибудь думает о том, стоит ли нас подписаться на Boosty или на Patreon, подпишитесь с ником «Неизвестный спонсор».
Да, вот. А еще там для вас есть не каждый месяц получается, но некоторое количество бонусов там есть. Мы с вами обсуждаем вещи, которые мы обсуждали в предыдущих выпусках, то есть там как бы выходит у нас там «Дюна», а потом мы обсуждаем «Дюну» со спойлерами, там вот вторую часть, что нам как понравилось, не понравилось, и очень интересно углубляемся вообще в целом. У нас получаются такие полуфилософские рассуждения о медиакультуре и ее истоках. Вот если вы были на чудесной лекции Вани, то там, как сказать, это такое чуть-чуть препарирование. Ваня приоткрывает завесу тайны, мы это перетираем. В общем, я советую. Это очень атмосферно и интересно.
Одни из лучших спешлов, которые мы записываем вообще, мне кажется.
Да.
Лучше только... Блин, Финляндия не существует, наверное.
Да, но она уже... Ну, мы ее поменяли на дичь, там тоже прикольно сказать.
Я знаю, перетряхнули свой каталог. Значит, Гордон напяливает защитный костюм и двигает тележку с этим самым образцом под масс-спектрометр и вызывает что? Каскадный резонанс. В прямом смысле, между черной мезой и миром под названием Зен возникает портал. И смотри, вместо того, чтобы ученые бросились через этот портал изучать Зен, наоборот, со стороны Зен в лабораторию запрыгивают какое-то страшное число монстров, которые устраивают там
изучать
хаос и резню. Мне кажется, что было бы забавно. Играешь ты, значит, за простых жителей мира Зен, вот эти вот собачки с глазками, да? Такой, что-то чилишь, вдруг из портала выбегают ученые и начинают все изучать, и ты такой, уходите, ученые, паф-паф-паф. Антихофлайф такой.
Это отличный... Вот, кстати, Valve могли бы это сделать. Да, ты играешь за собак, которые пытаются
отбить ученых, да?
Потрясающий геймплей за вот этого, значит, за чувака, который висит под потолком, короче, 8 часов, пока God of Fremen под ним не пройдет.
Кстати, прикинь, это такая мобильная игра для телефонов. Ты типа барнакл, тебе нужно засасывать с себя проходящих мимо людей.
Очень
это было потрясающе,
да.
Согласен.
Они проходят раз в 3 часа, и ты такой, ебаный мать, ну куда вы уже?
И игра развивается в реальном времени, то есть если ты в телефон просто сел в очереди поиграть, ты можешь 10 минут сидеть, никто ее не пройдет, и ты такой отлично поиграл вообще.
А потом пропустил, и все, и проиграл. Такой, ай, чертов God of Fremen.
В общем, вот эта вот инопланетная резня, которая происходит в лаборатории, войдет в лор игры как инцидент в черной мезе.
Блин, мне очень нравится. Это инцидент.
Ну, инцидент. Там, происшествие.
А что случилось в черной мезе?
Да.
Инцидент.
Там у кого-то, не знаю, кассероли в микроволновке взорвалось в начале игры. Мы
и
считаем,
вот это
что
вот большой
инцидент.
Такой, значит, это плакат «Черная меза. 0 дней без инцидентов».
Коллега Гордона, ученый Илай Венс, вот этот темнокожий, значит, ученый, который с нами все игры пробудет, поручает Гордону добраться до поверхности лабораторного комплекса и вызвать подмогу, поскольку ученые в аномальной лаборатории закрыты от внешнего мира, сейчас обрушившейся лифтовой системой и всем остальным. И Гордон должен прорваться через всю лабораторию, раз за разом замечая того самого мужчину в костюме с чемоданом, пока не узнает, что подмога уже двигается в сторону мезы, то есть они вызвали подкрепление.
Но помогать они собираются не ученым, похоже.
Да, военные направили в сторону лаборатории специальный отряд солдат, чтобы спасти ученых, застрявших внутри комплекса, думают все. Но это не так. Прибывшим в лабораторию солдатам Хеку, Hazardous Environment Combat Unit, военный отряд, короче, для работы в опасных условиях, вот им отдан простой приказ. Все должно быть уничтожено. Ученые Инопланетяне, охрана комплекса, документы, руководители, все. Это не группа спасения, это отряд зачистки.
Добейте выживших.
Да, да, да. И, значит, высадившиеся Хеку, мало того, что сражаются с Гордоном, они полностью захватывают поверхность лаборатории, в смысле вот наземный этаж. Поэтому Гордон решает отправиться в комплекс Лямбда, как раз-таки вот этот главный символ игры, Лямбда, где оставшиеся в живых ученые пытаются удаленно закрыть портал в Зен.
Какие молодцы, стараются.
Да, на пути Гордон встречает все больших и больших противников из другого измерения, но самыми опасными противниками являются его земляки. Оказывается, тайная группа спецназа была послана в Блэк Месса, чтобы устранить абсолютно всех, включая даже солдат из Хекку. То есть, прикинь, они отправили солдат, чтобы всех убить, а потом отправили суперсолдат, чтобы убить даже солдат.
Отправили ли они суперпуперсолдат, чтобы убить суперпуперсолдат?
Нет, вот тут себя сценарист схватил за руку и такой, так, стоп. Не-не-не-не.
Стоп, ну хоть слишком много солдат.
Ну, это too much. Они там начнут путаться такие, а ты меня должен убить? Или, как бы, блин, ты с какой группы? Из второй или третий? Гордон проникает в комплекс Лямбда, где ученые просят его запустить спутник из одного из хранилищ на поверхности. В итоге получается, что Гордону нужно прорваться к пункту запуска вот этих вот ракет через инопланетян, военных и спецназ. Но тут военная группа из Хекку все-таки хватает Гордона, оглушает его и куда-то тащит.
Блин, слушай, ну просто он так долго продержался, мне кажется, насколько должно быть унизительно для группы спецназа, которые отправили уничтожать группу спецназа, что один чувак с монтировкой и дробовиком разматывает их просто десятками.
Да, кстати, я хотел бы почитать побольше про детство Гордона Фримена, может, он на своей там ферме дома учился стрелять, или правда этот костюм защитный его так хорошо защищает от всех условий, короче, от стрельбы, пальбы и гранат. Так что ладно. Тут, кстати, пока у нас Гордон Фримен без сознания захвачен с солдатами Хек, отличное место, чтобы рассказать, что у Half-Life было два дополнения под названиями Opposing Force и Blue Shift. Кстати, многие главы и уровни и подзаголовки в Half-Life это настоящие физические термины. Прямо как само название Half-Life, это период полураспада.
Это половина жизни, когда это когда у тебя кризис среднего возраста начинается,
да,
валить, о чем я рассказываю. Я английский учил.
Абсолютно верно. Opposing Force это противостоящая сила, то есть направленная противоположно другой силе. И Blue Shift это синее смещение, это одно из последствий эффекта Доплера. Есть красное смещение, есть синее смещение.
Кто теорию Большого Взрыва смотрел, тот знает, что эффект Доплера и теорию Большого Взрыва придумали в сериале.
Да. В первом дополнении мы играем за Адриана Шепарда, десантника Хек-Кью, а во втором за Барни Колхуна, получается, охранника комплекса Блэк Меза. Про эти дополнения важно рассказать только финалы. Барни уезжает из комплекса, ему удается его покинуть, а Эдриан пропадает без вести и больше не появляется в играх вообще. Кстати, я подумал, что многие не знают и о других дополнениях Half-Life, вышедших в параллельных вселенных с крутыми научными подзаголовками. Поэтому я решил придумать научные термины, точнее не придумать, а найти крутые научные термины для каждой из несуществующих частей Half-Life и привязать их к каждому из наших подписчиков в сервисах.
Вау, как ты красиво придумал. Ты называешь, короче, франшизу, а я говорю, кто главный герой и придумываю, чем занимается быстренько.
Half-Life Absolute Zero.
Вот, главный герой Александр, он лабораторная мышь в ростом с человека.
Half-Life Escape Velocity.
Это Александр Кузнецов, он висящий вот под потолком вот эта вот штука.
Барак
или как
класс.
Ты называешь?
Барнакл. Half-Life Terminal Velocity.
Андрей Фролов, он играет за монтировку.
Отлично.
Живая монтировка жила в этой вселенной.
Half-Life String Theory.
Андрей Гущинин, тележка, который возит ученых.
О, класс. Half-Life Opposite Reaction.
Иван Рубановский. Самый скучный Half-Life. Там за G-Man'а надо играть, ты просто шароебишься. Вот так вот чисто, ничего вообще не делаешь. Даже кнопки не нажимаешь. Ходишь туда-сюда, мрачно смотришь на всех.
Half-Life Event Horizon.
Кенгару. Ты играешь за Гордона Фримена, но он не умеет воевать. Это стелс.
Half-Life Dark Matter.
Курлатов играет за боевой вертолет, который высаживает спецназ целыми днями.
Классно, классно, классно. Half-Life Alpha Decay.
Микаэль Галистян возглавляет группу ученых, которые вторгаются в другое измерение и все там изучают, пока все в панике разбегаются.
О, класс. Half-Life Chain Reaction.
Так, Моисеев Данил играет ученого в игре, где она, знаешь, типа как XCOM, тебе сбоку надо по Black Mesa отстраивать как базу.
О, класс,
кстати, классная
класс,
концепция.
Класс, кстати, да. Half-Life Critical Mass.
Юра Реутский, поскольку Юра хорошо разбирается в еде, это будет кукинг-симулятор вселенной в Half-Life,
где тебе постоянно подкидывать из параллельной... столовой Black Mesa работает.
Но да. там из параллельной вселенной будут подкидывать еду постоянно, новую, надо будет ее изучать.
О, это круто, да. Half-Life Fishing.
Юрий Молодцов, это рыбный симулятор, пока у тебя на фоне Black Mesa взрывается.
Блин, Fishing — это ядерный этот самый, господи, Ладно, неважно.
Да, поздно уже, поздно, я английский учил, понял.
Ладно, окей. Half-Life Fusion.
Николай Шавлач играет за Гордона Фримана, и все как в обычном Half-Life, это вселенная, где все точно такое же.
Какой интересный спин-офф.
Вот такая параллельная вселенная.
Half-Life Quantum State.
Шаба играет за Гордона Фримана, который движется в обратном направлении, как в фильме «Довод», и должен предотвратить эксперимент.
О, класс. Half-Life Shadow Matter.
Шампур Мангала играет в гоночный симулятор, где нужно ездить из параллельного измерения с одного в другое.
Так, Half-Life Collapse.
О, тут у нас как раз-таки ядерная паника. Вот, это строительный симулятор, где ты строишь одновременно в двух измерениях здания.
Half-Life Crash Depth.
Артем Гильдин в вселенной Half-Life, где Гордон Фримен ходит в цепях, и он там Unfreeman.
Unfreeman. Окей, супер. Так, Half-Life Quantum Entanglement.
MXM. А... Это главный герой Half-Life, где все происходит на Северном полюсе, пусть так будет скучно.
Давай, Half-Life Wave Spectre.
Wave Spectre. Рома Иващенко играет за Half-Life в Mass Effect, который находится.
Вот. Тут у меня все, кончились правила, вспоминаю, что могу. Значит, Half-Life — правила Буравчика.
Арахис играет в игру, где надо бегать оператором за Гордоном Фрименом и снимать про него документалку.
Half-Life — закон Гей-Люсака.
О, это хороший закон. Бэтмен Your Mom играет в дейтинг-симулятор вселенной Half-Life, где надо встречаться с учеными и мразями с другого измерения.
Half-Life — сопромат.
Добро победит. Это игра про сопротивление спецназовцев, на которых нападают ученые, превратившиеся в зомби.
Half-Life — закон Ома.
Евгений Ялулин играет в музыкальный симулятор вселенной Half-Life.
Так, Half-Life... Тут у меня кончились даже придуманные термины.
Все, последнее, последнее.
Последнее. Так, подожди. Гипотеза этого, господи... Блять, забыл.
Эффект Манделы.
Давай, окей. Да, Half-Life эффект Манделы.
Half-Life эффект Манделы, собственно говоря. Ну, действие происходит в России в 90-е, и Black Mesa закрывается, потому что денег на науку перестали выделять. Вот.
Прекрасные спин-оффы и прекрасные наши подписчики. Спасибо.
Слушай, я могу
вам
быстро
огромное.
Придумывать видеоигры, надо сказать.
Да, это потрясающий дар. Я бы после третьей бы и остановился, да. У меня бы не хватило фантазии. Спасибо вам, дорогие подписчики, что держите наше судно на плаву, а мы двигаемся дальше. Значит, город приходит в себя в традициях «Звездных войн» в мусорном прессе, пока его оттуда не телепортирует наружу какая-то некая сила, значит. Он выдыхает, перевооружается и направляется в комплекс «Лямбда». Оказавшись там, он узнает, что ученые комплекса потерпели неудачу. Портал закрыть не удалось.
Эх.
Все потому, что кто-то или что-то или кто-то тратит невероятное количество энергии, чтобы держать его открытым, находясь с другой стороны, из Зена.
Вау. То есть, это буквально вот этот мем из Твиттера, типа, ой, ты мужик, не привет, а все, уже привет, знаешь, вот это. Жители Зена такие, а все, уже нихуя вы не закроете, понятно.
Единственный выход в сложившейся ситуации — вооружить Фримена до зубов и отправить в Зен, чтобы он провел там разведку боем или разведку герлом, я не знаю. Какой.
Фримен ни разу за всю игру не спрашивает, а почему я, почему именно я? Знаешь, все такие, все пользуются тем, что он молчит. Молчит, значит, это в пизде торчит, значит, пошел в Зен, короче.
Если бы Гордон Фримен мог бы разговаривать, он бы многих предложений и приключений в своей жизни бы просто не получил бы, потому что
такой, бы,
да я не пойду туда, идите нахер, бля, сами пиздуйте свой этот самый портал. Вы что, долбоебнутые, что ли, блин, вообще?
Вообще, у меня сложилось впечатление о Гордоне, если можем говорить о нем как о персонаже, о котором мы нихуя не знаем, и который как персонаж в целом-то нихуя не делает, что он как будто бы, знаешь, живет на таком тотальном похуе. Он такой, типа, эксперимент делать, ну, буду эксперимент делать, в портал лезть, ну, и в портал лезть. Надо голову засунуть, короче, туда себе, значит, это, и отрез полуруки. Да хуй, ну, я спорить даже не пытаться не буду. Будет забавно, если он, на самом деле, говорящий все это время был, и он просто так похуй был, знаешь.
Да, он просто такой, типа, да ё-моё, чем объяснять, почему? почему это плохая идея, я лучше залезу и все сделаю, да.
Да-да, что-то спорить, что-то это все.
Ну, я скажу, вот я не хочу, а они скажут, да у нас нет другого выбора. Я говорю, выбор всегда есть, этот диалог будет продолжаться 10 лет, нахер надо вообще.
Что толку, да?
Да, лучше все сделаю, короче. Он просто как человек хочет, чтобы вы оставили в покое, вот и все.
Или, может быть, он в глубокой депрессии, знаешь, и он как бы такой, типа, да, может, меня там ёбнут наконец, типа. Может, меня тут ёбнут наконец.
То есть, каноничная концовка Half-Life, это он умирает в начале эксперимента, и такое, ничего ему делать не надо, да. Слава богу, наконец-то сладкое освобождение смерти, господи. Сказано, сделано. Фриман отправляется в Зен, исследует этот загадочный и довольно враждебный мир и находит его правителя, существо по имени Нигиланд. Гордон, естественно, столкнул. Гордон, будучи...
А как выглядит
такой,
Нигиланд?
Такое что-то просто... похожее на младенца со щупальцами, если честно.
Ну, симпатично, ну, симпатично. Да. Да, кстати, если что, мир Зет зеннулся, если что. Вдруг
в чат вот, плохие вот, новости, тоже. Мир Зен. Гордон, будучи ученым, естественно, в первую очередь уничтожает Нигиланта. Мне это нравится. Научный просто подход. Такой, ого, новый мир, новое существо, уничтожить. Такой.
Слушай, ну это эксперимент, а его вообще можно уничтожить? Нет? Ну, получается, да. Можно, гипотеза подтверждена, все, Нобелевку, считай, у меня в кармане. Потому что я бы просто побоялся бы не давать Гордону Фримену Нобелевку после такого, он как бы и шмальнуть может.
Но выбраться из Зена он не успевает и застревает в пространстве между мирами. Портал закрыт. И Гордон остается по ту его сторону.
Вот ситуация, конечно, да. Вообще, я придумал, знаешь, есть Нобелевская премия мира, а это Нобелевская премия войны.
О, класс, да, за лучшие военные достижения. Человек просто вторгся в другой мир и убил всех. Причем вторгся по ошибке, вообще возникло недопонимание, но мы решили вопрос, просто убив главу того мира.
Не, ну убил, нормально, все, молодец. Портал закрылся, все в порядке, все дальше будет нормально. Теперь это точно не будет никаких неприятностей с пришельцами, вторжением других миров и всяким прочим, да?
Да, скорее всего, не будет. Да, на этом, кстати, наш выпуск заканчивается.
Вот такая история, ребята. Да,
Гордону поставят памятник за то, что он остался в Зене, как бы, но предотвратил вторжение. В общем, на этом, если мы внимательно смотримся, франшиза Half-Life, в общем-то, и заканчивается. Заканчивалась бы, если бы Гордону не пришел тот самый мужчина в костюме, которого мы знаем как Джимен, не поздравил Фримена с успехом. Каким успехом? Реально просто вторгся в другую, вообще в соседний мир, все убил, все отнял, убил повелителя этого мира и такой типа «класс». Вот, и... предлагает...
Блин, вообще, учитывая, сколько всякой срани, хуйни и говна повидал Гордон Фриман, мне кажется, на его месте не обосраться в первые же минуты, это гигантское достижение.
Да.
То есть, если бы он просто головой не ёбнулся, но не убил никого, но как бы, ну, типа, но думал бы, что-то ходил, делал, еду мог есть после этого, это уже было бы гигантским достижением. Я бы вообще от души поздравил.
Да, и наш мужчина в костюме, который поздравляет Фримена с успехом и предлагает ему работу на своих нанимателей, помещает Гордона в стазис, то есть замораживает его между мирами вместе без времени и пространства на целых 20 лет. По событиям игры, не по событиям реального времени. Тут мы переходим к Half-Life 2. И тут отличное место, чтобы рассказать, что произошло с Землей за это время. Если очень коротко, ничего хорошего, а если чуть более развернуто, обратите внимание, что сценарист первых Half-Life'ов и вообще всех Half-Life'ов, Дом и Алекс, Марк Лейдлоу, не очень любит определенности, подает свои сюжеты полунамеками, четверть намеками и общими красками, поэтому не претендует...
Ну, это же Half-Life, да, поэтому тут, Half-намек.
Многие вещи остаются неизвестны, но кое-что удалось выяснить. Во-первых, что удалось выяснить? Инцидент в Черной Мезе закончился тем, что комплекс был подорван термоядерным зарядом.
О, красиво. Это удобно, они как раз рядом. А там как раз-таки шахта раньше была, там чем-то осталось.
Так это просто, да. Они, кстати, так и делают. Они берут боеголовку и взрывают ее прямо в шахте, да.
Удобно.
Взрывом Black Mesa ты занимаешься, если я правильно помню, как раз-таки в дополнение Opposing Force за этого десантника, который потом пропадает. Прямо пока Гордон находится в Зене, в параллельном мире, Черная Меза перестает существовать и превращается в радиоактивный пепел, как мы любим, естественно. Вот. Но нескольким членам персонала все-таки удается в последний момент спастись и покинуть комплекс. Во-вторых, что мы узнаем за эти 20 лет? После инцидента в Черной Мезе Землю начинают сотрясать новый вид катаклизмов. Это не землетрясение, не цунами, это портальные штормы. из этих штормов начинают вылезать беженцы из мира Зен, а именно вортигонты, которые были освобождены от рабства после гибели Нигеланта. То есть, оказывается, Гордон Фримен пришел, убил повелителя Зена, освободил, да, именно gave freedom вортигонта.
Ты когда-нибудь думал о том, что депутат — это человек, который разрушает путы?
О, депутат, то есть он депутирует. Mm-hmm.
Mm-hmm. Да.
Интересно, подожди, а что если в нормальной стране депутат должен противостоять кому-то, кто отвечает за путь, то есть какому-нибудь Путину, типа, знаешь, что-то такое?
Странная фамилия, никогда такого не слышал.
Так вот, получается, что в нашем мире мало того, что у нас есть катаклизмы, которые сносят целые города и равняют
Блин,
горы.
Извини, на секундочку, я представил котаклизм, это когда на город накидывается
облако из котов.
Это
кошмар.
Это может реально, кстати, иметь ужасные последствия, как для людей, так и для флоры и фауны.
Во-первых, все диваны будут поцарапаны.
Да, само собой. Вот. Люди тоже, птички съедены.
Во-первых, они потребуют открыть все двери. А что это сделает с банковской системой?
Господи, кота. А люди, главное, такие, вы такие миленькие, мы будем просто делать, что вы хотите.
Да, 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 да.
Такие классные.
Во-вторых, типа, они начнут везде писать и какать, создастся много аммония, как это, аммиака.
Да, совершенно точно. И люди будут умирать. Слушай, это мог быть голливудским боевиком, знаешь, вот уровня Би такой. Типа, как Шарк Торнадо, только Кот-астрофа.
Кот-астрофа, да.
Кэт-астроф, оно еще нормально так полностью переводится.
И вортигонты из этих портальных штормов и порталов прописываются на нашей земле, и ООН занимается тем, что дает ему бежище.
Пиздец, а это пособие, это вот это, они на лодках переплывают,
да,
значит,
да,
Средиземное море. Они говорят, слушай, а давайте, может, их в Ирак переселим? Они говорят, нет, мы хотим в Германию, мы хотим в Берлин.
Кстати, хочу сказать, что вот если до этого Half-Life не казался фантастикой, то теперь это точно фантастика. Заметь, ООН не выразила озабоченность прибытием вортигонтов, а реально что-то сделала, типа организовала им какие-то центры, убежища.
В Лиге Наций были нансеновские паспорта, вот, когда-то ООН что-то помогало. Не, ну в целом гуманитарные какие-то штуки они могут обеспечить, поэтому да, наверное, лагеря. Но, блин, это же и так, у нас своих беженцев, а это еще оттуда, а там, прикинь, а там же компания, наверное, фу, вортигонты, едьте домой, свергают свое правительство.
Наверняка, конечно, ксенофобские настроения, вот это все, да. А по сути, это беженцы. Во-вторых, то самое открытие портала в Зен, которое произошло в Черной Мезе, привело к тому, что Земля обратила на себя взор могущественной расы комбайн. Во-первых, как бы хочу сказать, что прям теория темного леса, то есть пооткрываешь порталы, к тебе придут, будешь знать. Ты же еще не смотрел второй сезон «Задача трех тел», да, ты не знаешь, о чем я говорю. Немножко хотелось поговорить про расу комбайн. Короче, раса комбайн реально называется комбине, то есть комбайн, если читать. И в переводе в русском называется альянс. Но мне кажется, что альянс — это какое-то добровольное объединение. Поэтому, типа, если честно, я бы перевел, ну вот прям, если честно, если бы мне сказали, Ваня, переведи Half-Life, раса под названием комбайн должна быть намекать на то, что иногда они присоединяются недобровольно, и это не шутка, и я не трафлю Паши, но я перевел их как союз.
В этом есть смысл, надо сказать, да, потому что комбайн звучит действительно, если честно, туповато вот на русском языке, это такой, и чё они, картошку
и
всё соберут?
Да-да-да, а альянс звучит как будто, ну, мимо кассы, смысл не передает то, что иногда, ну, я сейчас объясню, почему.
Согласен.
Вот, да. А сейчас комбайн, если что, это сверхвысокотехнологичная раса, которая занята экспансией уже не в пространстве, типа в своем, да, а захватывает мультивселенные, то есть всю свою галактику и свою вселенную они полностью покорили. И теперь они открывают порталы в параллельные миры и ведут экспансию туда. Это очень крутая идея, кстати.
Ну, прикинь, а был же, наверное, момент, когда в их мире люди такие, слушай, ну захватят они всю вселенную, ну что, ну там, наверное, они остановятся, наверное, перестанут. Что бы еще захватить, блядь, как это, сука, тяжется? Они, наверное, еще некоторое время они из некоторых миров выводили войска специально, чтобы потом еще раз захватывать просто процесс ради уже, знаешь.
Комбайн такой же союз рас, как в принципе в теории ковенант из Хейла, но при этом их экспансия заканчивается либо насильной ассимиляцией, они просто захватывают, например, планету, берут из нее существ, добавляют к своему генофонду и на основе лучших, самых воинственных существ этой расы создают себе новых солдат.
Гордон Фримен, кажется, им нужен.
Поэтому, именно поэтому, из-за особенностей их экспансии, которая недобровольная и в основном военная, я бы хотел назвать их либо «Союз», ну, по понятным причинам, либо синтез, что было бы еще более похоже на то, что является.
Да, в целом звучит неплохо, да. Как это у Жнецов было? Я забыл вот это слово.
Синтез, да, зеленая концовка синтез.
Индоктринация.
А, индоктринация, да, 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 да.
Может быть, там, индоктри... это на... индоктринация.
Нация, да, да, да. Так, чат плохие новости, комбайн зиганул. Поэтому будем называть их либо как в дубляже «Альянс» в официальном переводе, либо, собственно, по названию расы «Комбайн». Уж простите за, да, вам наверняка будет везде мерещиться сельское хозяйство, но я думаю, вы сделаете над собой усилие.
Батяня, батяня, комбайн.
Значит, мы переходим к самой невероятной части лора Half-Life. Комбайн во всей своей невероятной мощи нападает на Землю и уничтожает все военные силы Земли за 7 часов.
Не, ну что-то хорошее в этом как будто бы, что как больше будто бы звучит поначалу неплохо.
Что больше у Земли нет оружия, да?
Да, я такой, ну, может быть, это, да, я как эта деваха из задач трех тел, мы сами не справляемся, пожалуйста,
да,
комбайн,
пришлите, пожалуйста, подмогу. После своей сокрушительной победы, иначе это не объяснить, Альянс устанавливает свою власть практически на всей Земле, начиная параллельно несколько процессов. Во-первых, ассимиляцию биомассы. Все, что есть живое на планете, они перерабатывают либо в своих солдат, либо в своих работников, либо просто перерабатывают на энергию. Они начинают терраформирование планеты, высасывают океаны и, не знаю, выпиливают леса и поглощают ее ресурсы. То есть, по сути, для комбайна мы сырьевая колония, а не какой-то достойный противник.
Сырьевой придаток, да.
Да. Бывший директор лаборатории «Черное месса» Уоллес Брин, о котором в первой части не особенно говорили, но тем не менее, в первые дни или даже недели после вторжения и поражения успевает изобрести устройство для общения с комбайнами, чтобы понимать их язык, и, проведя с ними переговоры, получает должность так называемого interim administrator, промежуточного администратора, временно исполняющего...
Коллаборант, понятно.
Абсолютно верно.
Сука.
По сути, должность колониального наместника или оккупационного администратора всей Земли, всей планеты. Он реально президент планеты в оккупации. И он выторговывает у Альянса жизни оставшихся на планете людей в обмен на их свободу. На самом деле там не так все просто, но, короче, условия сделки, естественно, не раскрываются, но тот факт, что комбайны развернули на планете поле подавления репродукции, которое губит все сперматозоиды и не дает тебе ничего делать, вот, говорит, что комбайны согласились по условиям Брина дождаться естественного конца цикла всей их выживших землян. То есть, типа, они, вот вы не будете плодиться, кто из вас жив, тот и доживет, и до свидания.
Ты прикинь, как там люди ебались, наверное, дико уже вообще. Презервативы не надо.
Ну, особенно учитывая, надо, повторяю, тот странный факт, что, получается, вы последнее поколение на Земле. Если они не отключают это поле, то, получается, задачей Брина было проследить, чтобы, ну, никто не умер насильственно. Но он договорился, мы отдаем вам все ресурсы, вы даете нам дожить.
Ну, как будто бы это лучше, чем если вас всех убьют, переработают на топливо, там, типа, и, ну, то есть,
да, кстати,
это
да.
Очень плохой, но компромисс, то есть,
хоть какой-то, кстати, я не понимаю, зачем комбайнам это нужно было, но, наверное, зачем-то нужно было.
По приколу.
Ну, да. Типа. Тех, кто все-таки сопротивлялся таким условиям, насильно ассимилировали в рабочий класс Альянса сталкеров, то есть отрезали руки-ноги, припилили им
да,
эти самые
союз.
Дрели.
Сука, это союз.
Это союз, да. То есть их насильно ассимилировали. В игре можно видеть нескольких сталкеров, особенно подробных можно рассмотреть в первом эпизоде, насколько я помню. Но это такие люди, которых сделали инвалидами, вырезали мозг и заставили просто работать на комбайн, чинить им все остальное, там все, и добывать ресурсы.
Да, это очень похоже на союз, да.
Землян, которые пошли на компромисс с комбайнами, то есть всех выживших землян, а их не так много осталось, распределили по нумерованным городам, как по концентрационным лагерям, в принципе, и теперь они вынуждены жить под постоянным гнетом режима Брина. Тут важно объяснить. Дело в том, что в Half-Life это не проговаривается во второй части открыто и может только по дополнительным источникам служить. Кроме нумерованных городов, вот этих City-17, реально существуют другие города, но нам их не показывают и о них почти не рассказывают. То есть никто не говорит, типа, я из City-4 там, или City-28, да? А вот вся земля, кроме нумерованных городов, какое красивое название, да, нумерованные города,
да.
Вся земля, кроме них, практически непригодна для жизни. По двум причинам. Первое, это вот после портальных штормов земля получила флору и фауну Зена, то есть теперь некоторые, почти, говорю, 50% земли покрыты просто вот слизью, всякими растениями ядовитыми и бешеными животными, а вторая половина непригодна для жизни, потому что ее терраморфирует Альянс. То есть за пределами городов реально дела супер плохи, если честно. То есть там невозможно жить. Ты либо отравишься от флоры Зен, или тебя укусит и откусит тебе жопу цветок какой-нибудь, либо ты просто идешь по бескрайней пустыне, которая когда-то была океаном, но ее уже высосал комбайн. Ну, вот эти вот.
Алло, милиция, земная деревня умирает.
Да, 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 да. Сити-17, текущая столица Земли, крупнейший из сохранившихся городов. Тут прикол в чем? Семичасовая война, все воевали, все мегаполисы и суперстолицы от Гонконга до Лос-Анджелеса, да, там, от Пекина, уничтожены. Они уничтожены. Поэтому, естественно, в живых и более-менее целыми остались только малоизвестные города на отшибе. Поэтому Сити-17 и это восточноевропейский городок, типа, не знаю, Польши или Чехословакии,
ну,
или типа чего-то еще.
Гданьск, может быть,
что-то
такое.
Ну, типа того, да. Ну, что-то вот в этом районе, да, вот от Беларуси до Литвы примерно вот этот вот.
Да, потому что меня всегда удивляло там большое количество, ну, не очень большое, но там встречались вывески на русском языке. Есть ощущение, что мы еще с ребятами очень угорали, потому что когда ты вот этих чуваков, у которых на голове хедкрабы надеты, когда их поджигаешь, они как будто орут ебаный в рот и что-то в этом роде. То есть машины там есть, какие-то Волги и прочее, да, вот такой вот пейзаж.
То есть, да, вопрос, почему Half-Life не разворачивается там в Париже, в Нью-Йорке или в Вашингтоне, или в Ереване, в главных городах на планете Земля, то потому что эти города на данный момент не существуют уже преимущественно.
Такая ситуация.
То есть, скорее всего, они либо объекты ядерной радиации, потому что люди наверняка использовали все, либо эти города уже портальными штормами снесены и заросли полностью вот этими вот хищными цветами и биомассой из Зена, либо их уже переработал на ресурсы комбайн.
Ну, вообще, семичасовая война, конечно, звучит жутко, но потому что это меньше, чем рабочий день, ну, то есть, как бы, понимаешь...
По моим догадкам, Россия в ней даже не участвовала, потому что в 8 часов нужно, чтобы понять, что делать. То есть, пока все остальные страны такие, флот, авиация, пехота, мотопехота, типа, танки, русские такие, блядь, нет, нас не любят за это в этом подкасте. А, нет, нас в другом подкасте за это не любят. Русские такие, что будем делать? Нападем ли мы в ответ на комбайн? Я предлагаю присоединить комбайн к Российской Федерации. О присоединении речи не идет. Типа, будем ли мы этот сам? То есть там залупу жевали 7 часов в итоге.
Да-да-да. В конце концов, земля совершенно точно не захвачена комбайном. Кто так говорит, это, значит, коллаборанты комбайнёры. А где был комбайн 8 лет?
Да, значит, говорится о чем? Говорится о том, что комбайнов нельзя называть комбайнами и союзом. Запрещается отождествление комбайнов и Советского Союза официально. Под 10 лет сразу дают. 10 лет чего, блядь, непонятно.
10 лет — это премии. Вот. Я думаю, что да-да, Госдума что-то успеет понапринимать, объявить комбайн террористической
экстремистской организации. Семичасовая война — это как раз-таки они законы о цензуре принимали. Короче, в Думе воевать никто не собирался, в общем-то. Такие, ну сколько эта война продлится? Ну 10 лет, ну 20. А комбайн такие, земля за 7 часов, блядь.
Концерт Газманова.
И концерт Газманова. Там такой, знаешь, мутант Газманов такой, а я ясные дни оставляю себе. Так, знаешь, ну как у них эти шлемы с этими, с рациями, так, которые... А я темные дни.
Оставляю земле.
И люди такие, блядь, это типа кибергазманов, типа, что они сделали с Олегом, твою мать, они его ассимилировали.
Да, и певец-шаман поет комбайн, и мы идем до конца.
Да, да, нет, певец-шаман, как ни странно, действительно поет то же самое. Просто какая нахуй разница, в кому подчиняться.
А он всегда был комбайном, на самом деле.
Да, он был прислан заранее, да. Значит, Сити-17 действительно крупнейший из сохранившихся городов. И он административная столица, и именно в нем Альянс размещает свой стратегический центр под названием Цитадель. Гигантская башня, кстати, в интернете есть очень смешная статья о том, как фанаты вычисляли ее высоту, используя внутриигровые файлы, потому что модели башни нет в Half-Life 2, есть только она на скайбоксе. Вот, то есть нарисованная как бы двухмерная башня, находящаяся...
И сколько она этажей в итоге?
То есть они много цифр перебрали, цифры, на которые сошлись и создатели игры, и фанаты, 2,5 километра, 3 Бурдж-Халифы.
А Бурдж-Халифа наебать какая высокая.
Она 800 метров, да, 800 с копейками. Умножаешь это на 3, получается цитадель. Естественно, абсолютно все архитекторы, которые сидели на Reddit в этой теме, сказали, что это абсолютно невозможное здание, потому что у нее слишком маленький фундамент. Но если у комбайна есть такая технология, ее можно рассмотреть внимательно в эпизодах в Half-Life и в Half-Life Alyx, как шагающие стены, которые динамически изменяют свое местоположение в зависимости от расширения или уменьшения зон, а не для того, чтобы отсекать кварталы City 17, которые чем-то заражены, то я думаю, у них есть какие-то, знаешь, типа супер фундамент, например.
Вот да. Я вот очень люблю, знаешь, вот это, короче, архитекторы. Такое здание невозможно, типа. А вторжение пришельцев из параллельного измерения, типа, это, конечно, но у них не будет такого бетона 100%.
Я подозреваю, что проблема в том, точнее, подозреваю, что, ну, смотри, если ты строишь 2,5-километровое здание, то у тебя 2,5 километра металла и бетона давят на его основание так, что оно, ну, хрустит.
Да.
А в центре цитадели находится ядро, так называемое. Что, если это ядро в том числе не обеспечивает энергии цитадели, но и держит хоть антигравитационное поле в ее середине?
Вполне себе. То есть, еще интересный факт. Ты знал, что с какой амплитудой колебается верхушка Останкинской башни?
Останкинской? Это 300 метров.
Да.
Ну, метров 10?
5 метров, да, вот в колебании, представь себе туда-сюда.
Это именно шпиля, да, то есть это крайнего?
Да.
Охренеть.
Да, да, да. А теперь представь, как должно колебаться 2 километра.
Никак, потому что построено на века, блин. Никак не колеблется.
Комбайн.
Да, я еще не знаю, там портальные штормы, ветер, вот это. Ну, после того, как комбайн вторгся в биосистему Земли, там должны быть страшные ветра. Но их почему-то нет в игре, типа, вообще нет ветра.
Ну, я, может быть, их нет как раз-таки в этих городах, ну, то есть, где Гордон Фримен тусуется.
А может быть, их нет вообще, то есть, настолько они биосферу Земли похерили, что теперь ветер вообще не дует, типа, нет давления нигде никакого. Значит, внутри этой цитадели наш предатель Уоллес Брин размещает свою администрацию. А город становится оккупационным центром строгого режима, внутри которого, разумеется, появляется что? Правильно, сопротивление, которое надеется партизанскими методами скинуть гегемонию инопланетян.
Бля, охуительная идея, эти чуваки землю захватили за 7 часов. Давайте мы сейчас, короче, это с дедовскими берданками их победим, блядь.
Прикол типа, в том, что это... ты отчасти прав, я уточнял, типа, а что это, блядь, с кем они собираются воевать? Проблема в том, что основные военные силы комбайна ушли домой. Остались, то есть те противники, которых ты видишь, большинство человекоподобных противников, это реально добровольцы-земляне или ассимилированная пехота. То есть основные военные силы комбайна реально ушли. То, что осталось, в теории можно победить, если быстро.
Но
победить.
Они же могут вернуться.
Еще
они же
как,
вернутся, типа, вряд...
Паша, об этом эпизод 2 и 1.
Да, потому что, блядь, вряд ли будет такое, что комбайн такие, бля, там земля из-под контроля вышла. Да, ну это лететь сейчас.
Паша, какой лететь? Это порталы. Там зайти.
Ну да, тем более. Это портал открывать, это электричество. Да ну его нафиг. Может, ну его. Может, так лень, если честно. Тут у нас новый сериал по Vertigon TV вышел. Классно.
Да, потому что они молнией пуляются, значит, и телесигнал могут перехватывать. Вообще, это довольно прикольно, потому что получается, вот в таких условиях самые невероятные события произошли за 20 лет, и Half-Life 2 ты начинаешь реально в другой точке времени, в другом месте, вообще все по-другому, и вы проебали землю, пока ты спал. То есть это реально Ержан, вставай, понимаешь? Или вставай, Фримен, мы все проебали.
Наташ, мы все уронили.
Я, конечно, очень зол, что я понимаю, что, наверное, у Valve другие приоритеты, но, например, какой-нибудь тактический шутер либо про работу сопротивления за эти 20 лет, либо про 7-часовую войну я поиграл. То есть как Half-Life, ой, как Halo Reach, например.
Я бы поиграл в градостроительный симулятор, где тебе нужно землю оккупировать.
О, это классная идея. Ты слышал, вышла игра, зомби-симулятор, ну, вид сверху, как в этом, как в Фростпанке. Она сканирует то место, где ты находишься, распознает по Google картам больницы и торговые центры.
Прикол.
И тебе нужно выживать в собственном квартале, короче. То есть,
о, это прикольно.
Идея
неплохо.
Того, что она забирает данные из Google Maps, чтобы знать, где больницы, где магазины, где жилые здания, и тебе создает сетку игрового уровня из данных Google карт. Справедливо и отвечают...
Все это... Да. Блин, у меня торговый центр далеко, я до Реомолды добегаю.
То же самое, Паша, мне чесать, знаешь, сколько? Вот, поэтому, да, люди говорят, что в Америке игра работает безупречно, а вот в странах, где данные Google карт не полные, не так хорошо. Вот тебе первый мир игр и второй мир.
Интересно, прикольно.
Так вот, Фримен приходит в себя на пути в City 17. откуда-то, из какого-то другого города. Там он быстро узнает, что, во-первых, что...
Ну, прям в поезде.
Я бы даже сказал, да, что, значит, Джимен дает ему задание разобраться с тем, что происходит. И он узнает, что многие его коллеги примкнули к сопротивлению. Барри Колхун, который сбежал из Черной Мессы после своего дополнения Blue Shift, под прикрытием внутри местного аналога полиции орудует. Она называется Civil Protection. Проблема в том, что, как бы так сказать, вот эти вот синие копы в костюмах, их называют в игре Civil Protection, и это не переводится на русский вообще никак, кроме как гражданская оборона. И я такой, твою мать! Я как не пытался, типа, перевести, чтобы на эти шутки не наступить, знаешь, про... про тонкий лед под ногами майора, про все идет в пизду там, и так далее. И про...
Ну, винтовка — это праздник, само собой, да-да-да. Комбайнский мир победил, союз оказался сильнее.
Я такой
сильнее.
Пишу сценарий, такой civil protection, такой, так, Паша будет 4 часа шутить про гражданскую оборону, мы все переберем, можно этого избежать, такой гражданская защита?
Как ты сидишь, переводишь, такой, civil protection, это что, это гражданская оборона, и такой,
моя оборона. Да. А ученые Айзек Кляйнер и Элай Венс теперь важнейшие деятели подполья, которые пытаются изобрести или открыть хоть какое-то средство борьбы против комбайнов. Но пока у них удается построить только еле работающие телепорты, чтобы перемещаться между базами сопротивления и дальше выносить свои планы.
Вообще, я бы сказал, что это, ну, это неплохо вообще. Вань, ты так говоришь, как будто телепорт построить, это вообще, блядь, это как сарай. Нихуя себе, пока ж получилось только телепорты.
Блин, даже в Fallout 4 заебешься телепорт строить, это правда, да?
Они телепорты, блядь, построили, нихуя себе вообще, молодцы. Нет, можно было лучше, но камон, как бы.
Ну да, действительно. Мы слишком многого ожидаем от землян, я понимаю. Да. Еще к сопротивлению присоединились вортигонты, для которых Фримен практически мессианская фигура, которой они обязаны всей своей свободой.
Дала им свободу.
Да. Но еще за время спячки Гордона у Илая выросла дочь Алекс, которая чуть ли не самая главная шпионка и оперативник сопротивления. Так, все, переходим к игре. Значит, встретившись со всеми старыми и новыми знакомыми, Гордон собирается телепортироваться в один из главных штабов сопротивления на территории Сити-17, так называемую Восточную Черную Мезу. То есть это лаборатория, названная в честь Черной Мезы, но не имеющая с ней почти ничего общего. Телепорт срабатывает неправильно, и в итоге на несколько секунд телепортирует Гордона прямо в кабинет Брина в Цитадели. И удивленный Брин...
Вот это охуй.
Да, удивленный Брин поднимает по тревоге все вооруженные силы Сити-17 и отправляет их в патрули по городу, надеясь ликвидировать Фримена до того, как о его прибытии станет известно комбайнам. Почему? Комбайны реально заволнуются, что Фримен все-таки это человек, который убил Нигеланта, то есть реально серьезная сила, и пришлет сюда все войска, и фиг знает, как это все отразится на Сити-17. Поэтому его нужно убить быстро. Значит, телепорт ломается, весь город на ушах. То есть получается, что мы не можем телепортироваться в Восточную Черную Мессу и на улице сильное военное присутствие. И в такой обстановке Фримену приходится пешком топать в лабораторный комплекс, чтобы встретить там уже Илая Венса и Джудит Мосман, двух глав сопротивления, которые вырабатывают план по борьбе против комбайнов. На пути разные ячейки сопротивления, пока он двигается в эту Черную Мессу, выдают ему в этой последовательности респекты, патроны и судно на воздушной подушке. И наш, значит, чувак добирается до цели. Внутри Восточной Черной Мезы, на самом деле называется Черная Меза Восток, но я думаю, что лучше так перевести. Все очень рады видеть Гордона. Фримен знакомится с роботом-псом, старым лучшим другом Алекс и Грави-пушкой, новым лучшим другом Гордона. Пока все радуются, потому что лучший момент в игре.
Если вдруг кто-то не знает, это культовое оружие с Half-Life, Грави-пушка, пушкой ты можешь подтягивать предметы с большой силой, кидать их. Это могут быть снаряды, гранаты, стулья,
ящики,
все что угодно, сами противники. И учитывая физику Half-Life, которая была не меньше, чем в учебнике по физике за 10 класс, это все работает фантастически.
Да. Возможно, именно это оружие и было тем фактором X, который превратил эту игру из просто великолепной в мега-шедевр, да. Пока все радуются внутри лаборатории, потому что и Гордон Фримен здесь, и пес, классный робот веселый, и гравипушка у нас есть. На лабораторию нападает воздушный патруль Альянса и бомбит ее.
О, черти.
Вот один ответ на все, да? Не, чтобы зайти такой, отдайте нам Фримена и живите. Никаких условий не выдвигается, просто сразу бомбят.
Так а у Фримена нет переводчика, как с ним говорить, непонятно. Он что-то
по-нашему не понимает. А, кстати, да, может, он чех, он реально по-английски не понимает.
Давай просто это расхуярим его, и все.
Единственный способ Гордона спастись — это пробраться наружу из лаборатории через заброшенный город Рейвенхолм.
О, самый стрёмный, блядь,
да,
уровень.
Да, который когда-то комбайн за неподчинение разбомбили капсулами с хэдкрабами, из-за чего теперь город похож на либо декорации фильма Джона Ромеро про зомби, или на концерт шамана. Тут как бы... Да.
Одна из самых страшных локаций в видеоиграх ever.
Да, согласен.
Я помню, когда я проходил, моя сестра смотрела за этим, и в итоге мы хэдкрабов черненьких, мы прозвали их «бля», потому что это был звук, который мы издавали, когда они появлялись.
Паша, проблема в том, что вот этот черный хэдкраб, который мутировавший, который тебе оставляет 1% постепенно наполняемый, он же есть и в «Алекс», и он отвечает за не одну пару моих постиранных штанов, когда прыгает на тебя в VR, блин.
О, я даже не представляю.
Это кошмар, да. Выбравшись из Рейвенхолма через заброшенные шахты и познакомившись с отцом Георгием, что опять нам намекает, что это какая-нибудь Восточная Европа или Западная Россия, Гордон узнает, что Илая Венса схватили силы Альянса и отправили в Новопроспект, старую тюрьму, переоборудованную пришельцами в помесь гестапо и Лубянки, место, куда они свозят всех несогласных с режимом.
Понял, ситуация, да. Илаю надо записать видео с извинениями, вот, где он осуждает Гордона Фримена.
И такой, типа, комбайны всегда были моим любимым средством сельскохозяйственной техники.
Да-да-да.
Так,
у меня отец комбайнер, я как могу вообще?
И Гордону нужно добраться до Нового Проспекта, чтобы освободить Илая. А единственный способ добраться до Нового Проспекта — это побережье, которое полностью занимают муравьиные львы. Вообще слово «antlion», муравьиный лев, это настоящее насекомое, которое живет на земле. Серьезное, настоящее, прям есть. Но в данном случае муравьиные львы — это огромное насекомое, которое, судя по всему, либо мутациями, либо слиянием биосфер Зена и Земли стали частью земной экосферы. Да.
В общем, похоже просто, ну, как бы на жуков из «Хеллдайверс».
Абсолютная копия жуков из «Хеллдайверс» и «Звездного десанта», примерно по колено, но проблемы создает до жопы. О, какая смешная шутка, но... надо запомнить.
Блять, это очень красиво получилось сейчас. Ва, это очень хорошо.
Значит, это огромные насекомые, которые закапываются в землю и реагируют на малейшие колебания песка, поэтому Гордону нужно пробираться все время, как бы маскируя звук своих шагов, прям как в «Дюне». В итоге Гордон добирается до стража муравьиных львов, их типа главного самца, получает из него феромоновые гланды,
о, да,
становясь новым вожаком насекомых, и нападает на тюрьму не один, а в сопровождении целой армии кровожадных жуков. Я считаю, что вот эта вот трансформация враг-друг, который я никогда в играх не видел, короче, и до Half-Life 2, где ты просто ненавидишь этих сук-тварей, которые бросаются на тебя из-под песка, если ты два шага проходишь, и вдруг они лучшие твои друзья и братаны, и все это на протяжении там буквально часа или двух, это невероятно было.
Это потрясающе. Ты начинаешь этими гранатами с феромонами закидывать противников, львы вырываются. Ты видишь, как они уж сами по себе живут, как на это реагируют комбайны, это очень круто.
Да, и во время штурма Новый Проспект, получается, ты просто швыряешь гранаты в комнату и стоишь за стенкой, слушаешь, как эти твари нападают, рвут этих комбайнов на части. Какой там ад, и просто хихикаешь, не знаю, в телефоне ТикТок листаешь, и все.
Да, в 2000 каком-то году, четвертом или где там она вышла.
Да, в четвертом, да, ну там не ТикТок. А что листали в 2004-м? Да нихера не листали в 2004-м.
Нихуя,
Твиттера
прикинь,
не было,
мы
ни
просто
ВКонтакте
в игры
не
играли.
Было.
У тебя Аськи на телефоне даже
что
не было.
Что я делал на телефоне? Аськи, не было на телефоне. У меня смартфон в 2006 году или в 2007 появился.
Ты тогда сидел и просто в игры играл, Вань, понимаешь?
СМС-ки писали, но СМС-ки дорого было. По 5 секунд звонили. Что мы делали с телефонами, блядь, 20 лет назад?
Да ничего мы не делали, это была просто штука, по которой мы звонили и писали СМС.
Никто не залипал в телефон 20 лет назад, просто не во что было залипать. Ты либо вот играешь в игры, причем у меня не было Nokia, у меня был Samsung, у меня было только вот эти ящички таскать, вот этот вот полутетрис.
Это в Siemens был.
Siemens у меня был, не Samsung.
Да, ой, это потрясающая игра. И, ну, или телефон на фоне работал, или мы книги читали, или газеты, вот как так это было.
Да, кстати. Да, у меня первая читалка в 2007 году появилась на Siemens CX-65.
Но мне было весело, я проходил часто игры со своей младшей сестрой, двоюродной, на пару лет меня младше, и мы обсуждали эти игры. Она ни во что не играла практически, но она знала все про сталкера, знала про Half-Life, все знала в компаниях, очень поражала людей.
Реально, все было дорого, интернет был дорогой, да.
Я фактически был стримером для одного человека, понимаешь, вот так вот это работало.
Какой капец, 20 лет всего прошло вообще. Сейчас тоже мысль
о том, что еще через 20 лет
что,
будет,
что телефон не может ничего, по большому счету, кроме как звонить и смс-очки отправлять. Это фантастика.
Даже камеры еще не было.
Я помню, что смс-ки уже даже не были сортированы диалогами. То есть у тебя каждое сообщение было отдельно.
А еще я помню, что если набирать транслитом, то у тебя дешевле получалось, потому что больше знаков лизало.
Да, господи, боже мой, вот это времена. Вот бы вернуться. Помнишь, и Half-Life 2 только поэтому такой хороший. Потому что никто телефон не залипал.
У нас подкаст вспоминашки начался, пипец. А, короче, Ваня, ты помнишь МТС тарифы еще в долларах?
А вот сейчас, Паша, ты бы играл в Half-Life 2, и ты бы в скучный момент такой, бля, а что там мне понаписали, а тогда ТикТок полистать, а тогда-то не листал. И все игры внимательно играл, и выяснял, что происходит.
Да-да-да-да. Ну, тогда, у меня и с вниманием было получше, надо сказать, да.
У всех было получше. Фриман вместе с Алекс и муравьиными жуками захватывает Новопроспект. Но, к сожалению, Джудит Мосман, которая тоже была арестована, оказывается предательницей и телепортируется из тюрьмы вместе с Илаем, с темнокожим ученым, вообще в неизвестном направлении, фиг знает куда. В итоге Гордон и Алекс используют телепорт внутри тюрьмы, чтобы вернуться в лабораторию Айзека Кляйнера, то есть вернуться в самое начало игры. Но что-то идет не так, настройки телепорта опять сбиваются, и моментальное для Гордона и Алекс путешествие в лабораторию занимает у них неделю.
Wow.
За эту неделю в Сити 17 поднялось настоящее восстание. Тюрьма Новопроспект уничтожена, захвачена, все из нее отпущены, и город полностью охвачен боевыми действиями. В итоге Гордон в сопровождении Алекс и Барни и повстанцев уничтожают один за другим опорные пункты Альянса и пробираются к цитадели.
И ходячие штуки,
да,
вот эти,
страйдеры.
Это же были, по-моему, уже ходячие штуки, которые надо было сбивать из гранатомета. Это вообще потрясающее впечатление и ощущение.
Да, я считаю, что страйдеры во многом переопределили культуру огромных шагающих хуёвин в массовой культуре, потому что они издавали звуки очень крутые, они как бы верещали, короче. И до этого обычно большая шагающая техника, как в «Звёздных войнах», в основном издавала механистические звуки ходьбы, а страйдеры начали что-то среднее между кричать и пищать. Очень классный звук, очень громкий, который классно на открытых уровнях Half-Life реверберировал от зданий, то есть такой... Вот, и поэтому я считаю, только из-за того, что страйдеры появились в Half-Life, в «Войне миров», эти треножники, которые,
они
так орут.
Как будто были тем же самым.
И вся орущая техника, то есть Mass Effect 3, вот эти крики, это жнецов, и все остальное, вся кричащая техника появилась из-за Half-Life 2. Так вот, там уже в цитадели система безопасности уничтожает все оружие Гордона и случайно прокачивает ему гравипушку. Теперь она может брать все, что
слушай,
угодно.
Это был страшный момент, потому что тебя там хватает какая-то гравитационная штука, что-то куда-то везет, тащит. Ты такой, блядь, что сейчас будет? У меня еще все оружие уничтожили. А потом ты такой, я теперь сам оружие, мне теперь нахуй не нужно оружие вообще.
Да, и наведя ею шороху как следует, благодаря тому, что теперь гравипушка может в прямом смысле швырять людей, и погуляв по довольно безрадостным внутренностям цитадели, Гордон в итоге добирается до офиса Уоллеса Брина. И там все герои, то есть Гордон,
вот,
Илай и
он,
Алекс.
И он заходит такой, вот Брин. Извините, я должен был пошутить.
Там все герои оказываются в плену у Брина. Он предлагает им сделку. Отзовите сопротивление и служите комбайном и останетесь живых. Или можете не служить комбайном и отправиться на портале в их мир, где с вами разберутся уже наши хозяева.
А знаете, что у комбайнов с такими делают?
Так
знаете,
вот,
что у комбайнов
тут важный момент. В этот момент, когда Илай и Алекс отказываются, Брин обращается к Фримену, это на самом деле сцена из игры, и говорит: «Фримен, достань телефон и напиши в инсту следующий пост. Пацаны, вы победили, тормозните сегодня, вы показали, что можете дать отпор, навели движ на весь Сити 17, видосов хватит на месяц вперед,
хватит,
эта тема, прямые столкновения, уже не будет работать в плюс. Ту победу со дня на день, по которой вам вещают по радио на данный момент, одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в цитадели. Дальше только трупы. Комбайны таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах как раз те, против которых их натаскивают или годами. Требуйте от своих лидеров других решений». Вот такой текст.
И, блин, такой, Илай, а ты помнишь, как мы с тобой раньше на одной из старых дач за столом большим и шумным раздержали за научные мутки?
Да.
Это было же время, да? Может, в баньку, может, это.
В общем, такое довольно хорошее предложение от Брина, которое сказало бы, что слово «пацана» все-таки можно редактировать.
Ну, не понять тому, кто не бежал от комбайнов, перепуганный по Сити 17, понимаешь?
И предложение Брина прерывает Джудит Мосман, которая внезапно оказывается тройным агентом и выпускает всех героев из капсул. И Брин бежит на вершину Стадели открывать портал и звать на помощь в подавлении восстания основные силы Альянса. Но Гордон с помощью гравипушки выводит из строя реактор, и портальный генератор взрывается, убивая Брина.
Слушай, а какой, интересно, план у них? Ну, то есть, вот позвонят им из комбайнов, скажут: «Здрасте, а доктор Брин, можно к телефону?» Так. Они что, будут его труп вот так вот видеосвязь им показывать?
Ну, видимо, да.
«Я доктор Брин, в порядке, умираем, как раньше».
Брём потихоньку.
Мы, кстати, хотим... Слушайте, мы там на Землю хотим приехать. Не надо, зачем?
Все под контролем.
Утруждаться. Как это
летает? Они просто рыболовную вот эту вот крючок ему на нижнюю губу продевают, чтобы кто-нибудь за кадром внизу дергал, и у него как бы рот шевелился, да, примерно такая фигня.
Или таки так, разрабатывать оружие, которое победит комбайнов, или нейросеть, которая вместо Брина будет с ним разговаривать.
Два варианта, да. Смогли порталы, смогут и нейросети. Но во время взрыва ядра Цитадели время внезапно останавливается, из ниоткуда выходит наш Джимен и говорит, мол, спасибо. Спасибо, Гордон, ты все правильно сделал. Мне вот тут нужно слегка вмешаться, потому что хватит, все, что ты должен был, ты сделал, миссия выполнена. И снова, помещает Гордона в стазис. Собирается снова поместить Гордона в стазис еще на 20 лет. Минимум.
Да нифига, ну что за дела? А покайфовать, а это, по ресторанам похать, что за
опять
хуйня?
Опять же, рестораны сейчас откроются, опять же, да, ковид закончился. Mm. Более того, можно как бы, ну, поле подавления как бы сейчас отключат, и можно там...
Потенциально, да.
Так вот, наступают события Half-Life Episode 1. Нет, никто никого в стазис не вмещает. В последний момент в происходящее вмешиваются вортигонты и блокируют Джимена и телепортируют Гордона и Алекс с верхушки башни. Не очень удачно.
Они так умеют.
Да, не очень удачно телепортируют. Проходит несколько дней после финала второй игры, и Алекс и пес, робот который, разыскивают Гордона в руинах Цитадели. Илай и Айзек уже покинули город, а доктор Мосман уже находится где-то на севере и пытается разыскать нечто под названием «Проект Бореалис».
Бореалис.
Да, Бореалис, да. Видимо, какое-то средство по борьбе с комбайнами, которое нам поможет. Быстро оценив ситуацию, Гордон и Алекс понимают, что ядро от Стадели может взорваться в любой момент. Поэтому... Чтобы выбраться из Сити-17, им, как это ни парадоксально, нужно вернуться в Цитадель и стабилизировать ядро, чтобы выиграть себе несколько часов на побег.
Неплохо, хороший план. Вы же ученый, давай стабилизируйте.
После этого они начинают бежать из города через служебные коммуникации комбайнов, подземные тоннели, парковки, метро и черт знает что еще. Комбайны полностью потеряли контроль над городом, повсюду зомби, город практически уничтожен, но зато Кляйнеру удалось отключить поле подавления размножения и все сопротивление просто в оргиях там. Вообще прям сперма на потолке, на стенах, просто все везде, все плодятся, как только могут вообще.
И трогаться.
Я, кстати, честно не знаю, я так и не гуглил, типа, поле подавления размножения, оно борется с ну как, с возбуждением или со сперматозоидами? То есть оно не дает сексом заниматься? Потому что все-таки грустные в Сити-17, наверное, все-таки...
Может быть, там они грустные, потому что у них диктатура инопланетная, которая...
Так, Паша, смотри,
знают, что они обречены.
Инопланетная диктатура, но можно ебаться без беременности.
Ну, в целом, как будто бы это план. А прикинь, как грустно было бы, если бы вот у комбайна все получилось, и последний чувак в живых на земле остался бы, и такой и свет выключает, ходит везде.
Да, кстати, это очень печальная игра была бы. В конце концов, они встречаются с Барни Колхауном, который все еще жив, Колхуном, точнее, собирают последних выживших.
Это который охранник,
который инсайдер в полиции, да. Все они вместе собирают последних выживших членов сопротивления, прорываются к вокзалу и, сев в последний поезд из Сити-17, видят, как Цитадель все-таки взрывается, превращая Сити-17 в кратер.
Все, не было никакого Сити-17.
Что означает, что как бы, самый крупный город на Земле окончательно уничтожен.
Ну, такая ситуация, ребят, что, довольны?
Это вообще непонятно, за что, блядь, воюем натурально? За что воюем? Жить негде, блядь, вся планета в говне.
Вот, понимаешь, Вань, а вот в этом как бы есть феномен свободы, про то, что свобода — это не когда везде благостно, понимаешь, и все хорошо, а свобода, когда можешь делать, что хочешь. Хочешь — город
ладно,
ёбнул,
согласен.
Хочешь — не ёбнул. В конце концов, если бы комбайны Цитадель не построили, она бы не взорвалась. Это было как бы незаконное строительство, никто их не просил Цитадель строить.
И разрешение они стопудово через взятки получили на эту херню. 2,5 километра.
Да-да-да, вот БТИ справки вот эти вот за шоколадки.
Ты представь себе, какая длинная тень у херни размером 2,5 километра. 100%. Это абсолютно все эти самые нормы строительства нарушают. Есть, получается, дома, в которых, типа, на которые тень падает все время.
Как ты думаешь, было ли комбайнам похуй?
Вот думаю, очень.
Этот факт. Я думаю, супер похуй.
Тут выбор такой, либо у тебя темно в доме иногда, часто, либо тебя перерабатывают на сталкер, отрезают тебе руки, ноги и мозги.
Ну, как будто бы...
Я потерпел бы, да. Ну, темно и темно.
В целом это солнце, ну, не так.
Зато, если дома OLED-телевизор, как бы пускай темно будет, хер с ним, хотя бы не слепит экран, да.
OLED-телевизор переработали в комбайн.
Да ёб твою мать, господи, какой ужас. Что это за жизнь тогда? Ладно.
Поэтому люди и борются.
Ну да, согласен. За детей и OLED-телевизоры. Значит, переходим к Half-Life Episode 2. Взрывная волна от детонации ядра цитадели сводит поезд, на котором ехали Гордон и Алекс, с рельс. Они оба невредимы, но вот цитадель, над ее руинами образуется суперпортал, через который комбайны все еще могут прислать военные силы небывалой мощи и окончательно уничтожить землю вместе с сопротивлением, со всеми остальными городами и так далее.
Знаешь, я как будто бы все чаще начинаю понимать Брина, ну то есть на самом деле. Ну то есть... В целом, я бы даже не сказал, что он какой-то прям суперзлодей. Ну, то есть, он дал землянам некоторый шанс на то, чтобы хотя бы как-то дожить, в конце концов.
Я, кстати, пока это писал, гуглил и читал Вики, я такой, ну, по сути, Брин своими руками ничего плохого не сделал. Угу. Как бы он, я понимаю, что коллаборировать с захватчиками плохо, но одно дело, когда захватчики нацисты, например, а другое дело, когда захватчики инопланетяне. И, в конце концов, в теории можно было развернуть все так, что он как раз-таки придерживал комбайнов, пока сопротивление могло бы что-то придумать. Может, он помогал подсознательно.
Ну, и на самом деле, в коллаборировании тоже, на самом деле, имеет некоторые грани. Потому что в Советском Союзе эти вот ужасные истории, когда людей, которые были в нацистском плену, после возвращения допрашивали НКВД и такие, а ты чё это, ты чё сдался? То есть там буквально были вопросы, почему ты не убил себя, чтобы не попасть в плен? Потому что если люди в такой оккупации не делают чего-то плохого, прям, то есть не вредят другим людям, а просто как-нибудь... Ну, там, кого-то полечат, кому-то продукты продают, чтобы выжить. Мне кажется, это как будто с моральной точки зрения нормально. Вот, наверное.
Ну, опять же, есть многие как бы грани большого и малого зла. Я думаю, что каждый для себя их исследует сам.
Ну, вот с Брином, конечно, интересно то, что, то есть, в итоге есть над чем подумать, да? То есть, это как бы не злодей, который такой, хочу уничтожить землю, чтобы все уничтожились. То есть, как бы его можно понять, а его мотивах можно поговорить, вот. И я тут как будто бы больше... Ну, то есть, нет, это хорошо, Гордон Фриман, то, что ты всех освобождаешь, как бы, но, типа, а что дальше?
Пока вот, что Гордон типа, Фриман окей. Нарушил статус-кво и создал больше проблем, чем их решил. CT-17 нет из-за него. Как бы суперпортал открыл из-за него. Это отличный взгляд на вселенную Half-Life. Типа, вот эти вот, блядь, революционеры ебаные вечно приезжают на своих поездах.
Блин, Вань, все-таки мы россияне с тобой.
Этот Ленин приехал, да хуя он что сделал хорошего, да?
Да-да-да, а что вот Гордон Фриман? Нет, а вот Гордон Фриман, у него какая программа вот положительная есть?
А знаешь, Гордону Фриману есть вопросики, как бы, да?
Да-да-да. А где он был эти 20 лет? Где он был, когда землю захватывали? Вот
именно, именно, именно. Это, кстати, интересно, насколько явная параллель, которую прям продумывали сценаристы Half-Life 2, что он прибывает в город на поезде и устраивает революцию. Это нормально вообще? А Вартигон-то это что, большевики? Что они, короче, такие мессианские статусы вы присвоили?
Вартигон-то это пролетарии. Они что только делают, что работают.
А, ну да, да, да. Вот такая ситуация. Значит, они в какой-то глуши смотрят, что цитадель взорвалась, над ней открылся суперпортал, и сейчас приедут супервойска. Все. Их задача Гордона и Алекс, добраться до базы Белый лес, откуда, скорее всего, можно будет дать отпор силам комбайнов и как-то закрыть суперпортал примерно той же технологией, которой закрывался суперпортал в Черной Меди. Нужно запустить спутник, который...
Термоядерной бомбой.
Нет, 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 нет. Спутник, ученые запустят и закроют суперпортал. Тогда не получилось, сейчас, может быть, получится.
Термоядерной бомбой.
По пути на базу новый робот комбайнов, юркий и быстрый охотник, такой зеленый маленький, который как Страйдер, только с человека ростом, смертельно ранит Алекс, протыкая и пузо аж двумя штырями. Пузо, ну живот. Животик.
Животик.
Гордону приходится прибегнуть к помощи вортигонтов, чтобы стабилизировать ее состояние. И пока вортигонты оперируют Алекс своей магией, Гордону приходится сдерживать нападение муравьиных львов и заодно отбирать целительный экстракт, который нужен вортигонтам, у их королевы. Как только вортигонты воскрешают Алекс, снова приходит этот сраный Джимен и говорит, что у него большие планы на девушку, видимо, это анонс Half-Life Alyx за 10 лет до Half-Life Alyx, и шепчет ей, чтобы она передала отцу: готовься к неожиданным последствиям. Вот так вот. В итоге Гордон изгоняет Джимена и вместе с восстановившейся быстро очень от ранения в живот сквозного Алекс добираются до Белого леса и узнают несколько вещей. Во-первых, к базе двигается огромный, Паша, ударный отряд комбайнов, все оставшиеся силы.
Ситуация, конечно, но как будто ожидаемая.
Да, по пути еще на базу они встречают советника, огромную, упакованную в технический костюм личинку из правящего класса Альянса, такую тварь. Она почти убивает Гордона и Алекс своими телекинетическими способностями, но пес и Алекс ранят эту тварь, и она спасается бегством.
Засал.
В итоге они добираются до Белого леса и узнают о плане Клайнера Венса и нового персонажа доктора Магнуссена. Они хотят запустить ракету, которая вот как раз-таки и закроет портал. Не термоядерную, спутник именно, которая закроет портал. Алекс передает сообщение отцу о том, что готовься к неожиданным последствиям, сообщение от Джимена. И тот вспоминает, что Джимен говорил ему ту же самую фразу перед экспериментом в Черной Мезе. То есть реально что-то планируется страшное. В этот момент...
Вот это отсылочки.
Штурмовой отряд комбайнов добирается до базы Белый лес, и Гордону приходится кататься по всему лесу, отбивая атаки страйдеров с помощью бомб Магнуса.
Обожаю, это очень круто. То есть у тебя реально тачка, я вот что еще в Half-Life очень любил. Транспорт в таких играх, мне кажется, когда он хорошо, приятно сделан, это очень круто. Ну, то есть это, во-первых, дает тебе ощущение некоторого масштаба происходящих действий. Ты можешь на ногах топать очень долго, можешь на машине быстро, ты как бы ощущаешь некоторое пространство лучше. А во-вторых, это было очень весело. Ты ездишь, собираешь эти бомбы в багажник по Физону, потом приезжаешь, тебе говорят, где идет страйдер, ты это видишь на карте, тебе нужно приехать чуть-чуть заранее, разместиться, уничтожить его. Это волшебный уровень, фантастический просто. Для меня вершина Half-Life это было всегда.
Редкий баланс между, как бы так сказать, интересом, да, и заебностью. Я такого не видел очень давно. То есть очень интересно, но очень сложный момент. То есть там, правда, нужно кататься между ландмарками, следить, чтобы они не добрались до базы, эти страйдеры, и уничтожить их просто, в них стреляя нельзя. Нужно использовать все бомбы Магнуссена, липучие, магнитные, по-моему. Вот. И тебе нужно прям к каждому страйдеру так подъехать, чтобы он тебя не убил, машину твою не перевернул, бомбы у тебя сам не взорвал. И прикрепить бомбу, расстрелять и дальше ехать. Потность невероятная.
А еще бомб ограниченное количество, то есть ты их набираешь в определенных местах. И если ты по страйдеру, ну как-то с этими бомбами проложился, тебе надо ехать еще бомбы брать, возвращаться к нему. Это очень круто.
И там еще, кстати, если ты какие-то точки проигрываешь страйдером, они очень круто этим своим лучом просто сносят здание в сторону. Тут, вот там физика это уже была совершенно в невероятном масштабе. То есть, например, там мельница стоит, и ты, короче, проигрываешь эту точку, то есть не успеваешь убить страйдера, он просто сносит мельницу, и тебе по радио говорят: тебе мельница уничтожена, отступаем! И я такой: ого! И сносит, причем-то как будто прям голливудское кино. Вообще офигеть. Ладно, атака отбита. Все страйдеры победились. Ракета запущена. Суперпортал закрыт. Остается последнее дело — добраться до Северного полюса, где доктор Мосман сражается с оставшимися силами комбайнов и ищет Борей.
Борей — это... Крейсер. Ты про него танкер. Расскажешь чуть-чуть или...
Борей — это танкер, который фигурирует в сюжете Half-Life Episode 3, который мы расскажем в следующем месяце в специальном выпуске для наших подписчиков. Очень рекомендую начать подписываться.
В общем, да, короче,
сейчас.
Это таинственный корабль, исчезнувший когда-то, там тоже были какие-то лаборатории. Это, по-моему, это был корабль лаборатории Black Mesa, который что-то там где-то в Арктике, Антарктике исследовал.
Вообще, Бореалис принадлежит Aperture Science, компании, которая фигурировала в Portal.
Окей, тогда ладно, тогда он был неправ.
Но в остальном ты прав, там реально ученые, они реально давным-давно этим кораблем занимались, а теперь это этот летучий голландец, то есть он телепортируется во времени и
пространстве. Да, он пропал или типа того, и никто не знает куда. Кажется, он телепортировался.
Абсолютно верно, абсолютно верно, все правильно говоришь. Алекс чинит вертолет и готовится лететь на север с, получается, отцом и Гордоном, но тут в ангар залетают советники, убивают Илая Венса на глазах у дочери и Гордона, и мы заканчиваем второй эпизод на затемнении под слезы и плач Алекс. На этот раз в стазисе десяток лет проводят не Гордон, а игроки. Аж 13 лет история Half-Life стоит на паузе в самой нижней ее точке. Паша, это как закончить снимать «Звездные войны», на финале «Империя» наносит ответный удар. Типа, все проебали, Хана Соло захватили.
Это как закончить снимать Джона Уика на том, что собаку убили.
Кстати, да, вообще, просто невозможно. Вообще, история закончена в самой нижней своей точке, так никто не делает, и до сих пор она там. Ну ладно, мы перешли в эпилог, в финальную часть нашего рассказа, и в то же время очень интересную. Это Half-Life Alyx, который вообще, конечно, можно пересказать за два абзаца, но я постарался хоть чуть-чуть расширить для тех, кто не играл, например, кто хочет послушать события Half-Life Alyx, для Паши, которому наверняка интересно, что там, собственно, происходит,
да.
И для тех слушателей, которые хотят пережить Half-Life Alyx еще раз. Получается, если вы не хотите спойлерить себе Half-Life Alyx и планируете в него поиграть, я бы это очень рекомендовал, вы можете, в принципе, закончить слушание подкаста. Спасибо вам огромное, приятного дня и все остальное.
Давай тогда сейчас заанонсим, что у нас будет в следующий месяц на Патреоне и Бусти, этот момент перед тем, как люди отвалятся.
Да, давай.
Короче, у нас с вами есть такая идея. Пока что носит какое-то кодовое название «Что будет дальше?». Никогда такое никто не использовал. Но мы как-то поразмыслили, типа, а что, если мы начнем какие-то истории додумывать? Ну, то есть, брать какие-то сценарии утекшие, обсуждать вообще в целом о том, как мы... Немного пофантазировать о том, как мы могли бы видеть продолжение этой истории, куда она могла бы свернуть. Не знаю, получится или нет, это пробный формат, но, в общем, ждите в следующем месяце наших Patreon и Boosty, что наш новый эксперимент. Много обещаний. Прям как в Black Mesa.
Да, совершенно ничто не выйдет из-под контроля и не создаст каскадный резонанс. Итак, Half-Life Alyx. Мы отматываем события от событий финала второго эпизода на 5 лет назад. То есть за 5 лет до прибытия Гордона Фримена в CT-17 ситуация выглядит довольно плачевно. Комбайны уже подчинили себе землю, а цитадель в CT-17 только начинает строиться. Но при этом сопротивление уже функционирует и вовсю пытается противостоять захватчикам хоть как-то. 19-летняя Alyx чилит на балконе. Она на разведывательной миссии. Она наблюдает за строительством цитадели и каталогизирует, и пишет хроники того, как ее строят. Типа, что они строят, пытается
узнать. Что там, где цемента не долили, где распилы, короче.
Самое
друзья,
удивительное, что ты больше прав, чем нет. Она реально, типа, вписывает. Типа, они построили вот эти опоры. Они установили ядро, они подвели электричество и так далее. А отец Alyx, Элай Вэнс, вместе с другом Расселом занимаются партизанской войной. Реально крадут из конвоев Альянса энергетические реакторы. И, ну, в общем, по мелкому это, как это, свинячат, как
пакостят.
Это, пакостят, да. После успешного похищения реактор Рассел узнает, что кто-то, неизвестно кто, взломал сеть Альянса и решает ознакомиться с файлами утечки. Он такой, ух ты, голые фотки Брина.
Да, там просто Брину позвонили в Аван и Лексус.
Да, такие. Все слили.
Слушайте, мы комбайн, скажите, как у вас, расскажите, что у вас там строится. Ну, это же ваше здание. Нет, мы это, да, мы, надо просто отчет предоставить, вы это.
Да, он говорит, мы мажем с Илой Венца трусы ядом. Ну да, и все такое. Значит, там, в этой утечке, Рассел находит что-то удивительное. И Alyx говорит, то есть они обмениваются разведданными, Рассел говорит, типа, я нашел что-то прикольное в этой утечке. А Alyx говорит, что заметила, что транспортные пути комбайнов доставляют припасы в какую-то закрытую карантинную зону. То есть в CT-17 есть зона, в которой произошла утечка фауны Зена. Там теперь все заросло. Эта зона запрещена абсолютно для посещения самими комбайнами и людьми. И кто-то туда что-то доставляет. Сами комбайны везут туда кучу стройматериалов и чего-то еще, помимо того, что строит цитадель. Вот. Mm-hmm. Alyx идет на базу к отцу, но на районе объявляется тревога, и отряды полиции, гражданской обороны, начинают рандомно вязать всех, кто попадется под руку. Alyx пробирается на базу, прям вот к отцу и Расселу, но комбайны уже туда добрались, и в итоге получается, что и ее, и отца ловят комбайны и конвоируют в Новопроспект, в тюрьму.
Ситуация.
Расселу удается спасти только одну машину, не зная, чью именно он спасает Alyx, выведя этот полицейский бобик с помощью дрона-самоубийцы. Я такой, нихера себе, 2020 год, какие пророческие штуки.
Слушай, это круто. И, кстати, то есть получается, отец Alyx Элай, да? Он, получается, в Новопроспект уже в событиях игры он второй раз там уже чалил.
Сейчас он в первый раз едет в Новопроспект, а тогда он второй раз в Half-Life 2 попробует.
Да прикинь, он такой, да бля, да я тут это, местный авторитет уже, наверное, стал.
Да, кстати, его что-то часто возят в любой...
И заключен такие, блин, это опять
комбайны в любой непонятной ситуации везут Илая в Новопроспект. Алекс встречается с Расселом, потому что надо спасать отца. Получает грави-перчатки. Напоминаю, в Half-Life Алекс есть грави-перчатки, а не грави-пушка. Получает пистолет. Причем забавно, что, если я правильно помню, грави-перчатки называются Расселы, а пистолет называется Алекс. Это очень смешно, типа, что и на эту тему в игре очень много шуток. Наверное, нужно отметить, что в Half-Life Алекс Алекс не молчит, а постоянно по радиосвязи связывается с Расселом. Рассела озвучивает очень классный новозеландский актер, который часто снимается у Тайки Вайтити в его фильмах, который он снимался в Новой Зеландии. И у них постоянно шутки и прибаутки по поводу всего. То есть Half-Life Alyx крутой в том числе потому, что все время герои разговаривают, а не как в Half-Life, ты в полной тишине.
Наконец-то.
Да, очень много и очень смешно, потому что сценаристы Half-Life Alyx — это сценаристы Portal и Portal 2.
Слушай, ну мне кажется, в этом еще есть смысл, потому что в Гордоне Фримене есть свое очарование, есть свой веловский подход, то есть ты плотно себя с ним ассоциируешь, потому что он ничего из себя не выражает.
Да.
Ты играешь, молчишь, он молчит. С Алекс, наверное, ситуация чуточку другая, потому что ее-то мы хорошо знаем, и, наверное, ее-то прикольно и представить, и ты понимаешь, как бы, что ты Алекс.
При этом, кстати, эти две игры, Half-Life 2 и Half-Life Алекс, создают совершенно два разных вайба. В Half-Life 2 иногда ты предоставлен сам себе, что-то шароебишься, встреваешь в всякие конфликты вот эти с патрулями и так далее, а вот в Алекс у тебя прям курируемое приключение, типа тебя вот двигают вперед.
Ну, все-таки это VR,
да,
тут понятно.
Да, да. Так вот, и узнает, что комбайны арестовали почти весь район из-за той самой утечки данных, которую Рассел расшифровал. И Рассел, и Алекс не понимают, почему такой движ из-за того, что, ну, что такого нужно было в этой утечке найти, что прям целый район арестовали вообще. И все, что в этой утечке есть... Это размытая...
Там карикатуры на Брина просто.
Блин, ты так прав. Это размытая фотка какого-то дома в Сити 17. То есть, видимо, они почему-то хотели этот дом обезопасить.
Особняк.
Нет, причем обычный жилой дом.
Ладно.
И Алекс отправляется перехватывать поезд с отцом в карантинную зону. По пути она встречает три вида противников. Полицейских зомби и зомби-полицейских, естественно. А также она встречает безумного вортигонта Гэри, который получил травму сильную и теперь не может связываться с вортисетью. То есть он не может общаться телепатически со своими однополчанами.
Это как вот эта вот история про китов, которые из-за аномалии в гене гудят на другой частоте и с ними
да,
никто не дружит.
Да, абсолютно. Вот, вортигонт Гэри такой, и поэтому он немного, ну, такой двинутый, но приятно двинутый. Он дружбан, но он немного поехавший. Вот, перехватить поезд не получается, потому что отваливается рукоятка у пульта управления стрелкой, и Алекс просто спускает его с рельс на полной скорости, короче, в игре.
Красиво, стильно.
Выглядит
стильно.
Эта сцена в VR просто как, не знаю что, абсолютно невероятно. Куча пыли, куча искр, поезд просто сходит с рельс на стрелке, и она ищет среди обломков Илая, находит его, ей помогает спасти его Гэри, наш вортигонт, который приходит на выручку в самый ответственный момент. И Илай, спасенный дочерью от путешествия в Новопроспект, делится разведданными. Он говорит, что в карантинной зоне, он выяснил все, он в карантинной зоне находится некий бункер, в котором Альянс хранит некое супероружие. И нам нужно до этого бункера добраться. Алекс поднимается наверх и видит бункер, о котором только что говорил Илай. И это огромная стальная крепость, зависшая на антигравитационных лучах в воздухе над кварталами карантинной зоны. И очень долго, но очень интересно, Алекс постепенно отключает один за другим узлы питания, поддерживающие бункер в воздухе. Это, безусловно, лучшая часть игры, когда правила, декорации и особенности меняются каждые полчаса, поэтому не буду спойлерить тем, кто не играл. То есть тебе нужно выключить несколько станций, которые обеспечивают тот факт, что бункер парит, но каждая из них отключается очень интересно и очень увлекательно. На пути к бункеру нам звонит снова отец и говорит, что ведет собственное расследование. И по его данным, это не оружие, это тюрьма. Но кто в ней, мы не знаем. Кто-то могущественный и влиятельный спрятан комбайнами в глубине карантинной зоны. И нам нужно его освободить. и Алекс отключает полностью все питание антигравитации, и бункер вроде должен упасть, но его подхватывает страховочный луч специальный из башни, и Алекс с боем прорывается к этой башне и подслушивает внутри этой башни разговор неизвестной женщины с комбайнами, которая говорит, что в тюрьме находится некто, переживший события в Черной Мезе и после этого бесследно исчезнувший. И все герои...
Но это было очевидно. Думают, что это
и
Гордон.
И все герои делают вывод, что это Гордон Фриман. Такие, да, блин, там Гордон, надо спасать. Алекс отключает страховочный глоровилуч, и бункер падает на дома, и сцена отключения этого луча — это невероятная геймплейная идея, я бы никогда такого не додумался. Алекс дает самый... тут же не слушают те, кто не хотят испортить себе удовольствие, правильно? Правильно. Короче, перед тобой пульт с 15 рукоятками, и ты не знаешь, какая из них отключает гравилуч. И поэтому, типа, тебе и голос в наушнике, и собственное внутреннее «я» говорит «дергай, все». Ты дергаешь все, но в итоге гравилуч становится сильнее, и просто этот бункер прям с размаху долбится в землю вообще со всего. И ты сносишь несколько домов, и это очень классная идея, что игрок уже не знает, как работает техника комбайнов. И ты просто все крутишь, и видишь, как у тебя на глазах херовина падает на городской квартал.
Интересно, есть ли способ его нормально отключить? Может быть, есть какая-то комбинация,
нет,
которая правильная?
Нет, потому что катсцена на разрушение была очень дорогой.
Ладно, справедливо, справедливо.
Естественно, бункер падает на дома, и Алекс дает самый сложный в игре бой комбайном. Это пипец, я где-то трая в 10 или 15 израсходовал, это невозможно, прям суперсложный бой, в VR еще. Но ты уже к этому моменту научился стрелять. И в самый последний момент она... заходит в специальный такой, как бы, гравитационный коридор, который поднимает ее в бункер, но ее отец говорит ей, что он узнал, кто находится внутри бункера в этой тюрьме, и предупреждает ее ни в коем случае не заходить туда, но уже поздно, тебя подцепил гравикоридор, и ты заходишь в бункер. Оказавшись внутри бункера, Алекс обнаруживает себя в месте, где пространство, время и гравитация не подчиняются никаким законам, а игрок обнаруживает себя в самом, наверное, на данный момент интересном VR-сеттинге или VR-декорации, которую только можно было придумать. То есть все, что может происходить, там происходит. Гравитация отключается в некоторых комнатах этого жилого дома, который находится запечатанным внутри этого бункера. Она реверснута, у тебя начинают дублироваться потолок и пол, у тебя просто появляются призраки бывших жильцов. Это одновременно крипово, но не страшно, но интересно. Очень редкая грань, такое прям сложно было, наверное, сделать. Она ходит по этому загадочному месту, пока не обнаруживает там служебные коридоры бункера и оборонительный отряд комбайнов. И это финальная битва, самая сложная еще раз в игре, но которая тоже очень интересная, потому что гравиперчатки Алекс получают возможность, как и гравипушка Гордона в конце Half-Life,
стрелять
людьми и специальными гранатами, короче, топливными элементами этого бункера. Это офигеть как круто. И она добирается до сердца бункера, огромной такой многоугольной тюрьмы, где ее ждет правильно кто?
G-Man.
Это было очевидно, но это не очевидно было тем, кто проходил игру на релизе. Наверняка люди, дошедшие до конца Half-Life Alyx прямо в день или там на следующий день, или в первую неделю от ее релиза, наверное, очень сильно удивились.
Слушай, ну я думаю, что учитывая, что мы играли в Half-Life 2, и мы знаем, что это событие задолго до возвращения Гордона, и мы знаем, как бы, что загадочный человек, переживший и исчезнувший, это, скорее всего, G-Man, мне кажется, можно было догадаться.
Можно было, но все такие, а вдруг? В ответ на свое освобождение G-Man предлагает Алекс услугу. Он говорит, типа, загадывай, что хочешь. Она такая, убери всех комбайнов с земли. А он, это правда, она ему говорит, типа, отмени комбайнов.
И миллион долларов.
А он говорит, что это слишком сильное влияние на события и на историю, и предлагает взамен стереть исходы истории события поменьше. То есть убийство ее отца, которое произойдет в будущем. И в обмен на сохранение жизни Илая Алекс сама попадает в стазис в обмен на Гордона. То есть события переносят нас снова в финал эпизод 2, где Илай жив, Гордон жив, но Алекс пропала. G-Man ее как-то забрал. И мы надеемся, что не на 20 лет, конечно.
Ну, по ситуации, слушай, ну вообще крутая штука. Я рад, что хотя бы Илай спасен, хотя бы чего-то вообще мы там полезное узнали, сделали и
все такое прочее. Это прикинь, как себя в тупик
нужно
было сценарием завести, чтобы единственным способом всего отвернуть была целая игра, которая такая, а этого не было!
Ну, это хороший способ, на самом деле. Мне кажется, это изощренно, красиво, интересно и как бы стоит того.
Да, я согласен.
Респект, конечно, Valve, респект. Valve хуи не делает, потому что предпочитает нихуя не делать. Это лучшая стратегия, мне кажется.
А вдруг они такие, а вдруг мы сделаем плохую игру? Давайте лучше не будем делать плохую игру.
Вообще, это одна из моих версий. Мне кажется, что как будто бы Half-Life 3 должна оправдать такое количество ожиданий, что это будет большим провалом с большой вероятностью, если это не сделать как-то супер круто. Была версия, что Valve ждет какого-то прорыва в технологиях, чтобы их игра была не просто как Half-Life 2, да, но с графикой получше, а чем-то революционным. В этом смысле, мне кажется, как бы достаточно еще сырую технологию VR опробовать на сиквеле. Это была хорошая стратегия. Может быть, к видеоиграм произойдет какой-то прорыв, и, допустим, это будут там нейронки, например, следующие. И третий Half-Life, который будет для каждого человека индивидуальным. Вот это было бы круто. То есть у тебя есть стартовое задание, а вся остальная игра делается...
Эссе про то, что ты хотел бы увидеть в третьем Half-Life, и он тебе все это делает, да.
Ну, или представь, да, если это действительно будет, ну, то есть графика, локации, ну, то есть как бы все в заданной стилистике действительно будет верстаться, диалоги и прочее под игрока на ходу. Это было бы круто. И мне кажется, может быть, вот такой Half-Life 3, наверное, конечно, разъебал бы, поэтому нам надо ждать чего-то прям, наверное, очень большого.
Да.
Спасибо большое, Вань, за эту историю.
Спасибо
я,
тебе, Паша,
кстати, намного лучше я намного лучше узнал, что происходит в City 17, намного больше задумался о Брине. И не то, что я готов его оправдывать, но мне нравится, что это персонаж, где вот это правда не все так очевидно. То есть, как бы в Брин, а зачем ты договорился? Вот, ну, мы же не можем его критиковать, типа, Брин, ты зачем договорился с пришельцами? Надо было, чтобы всех землян переработали в фарш. Ну, такое себе, да? Ну,
согласен.
Как бы поэтому он стал в моих глазах не таким прям злодеем-диктатором, который все сделал ради того, чтобы упиваться над властью. Ну, то есть, ты понимаешь, что шанс благодаря ему появился так или иначе, это, конечно, круто. В общем, история глубокая, кайфная, и вау, это было супер.
Это было потрясающе, да.
Напоминаю, да, что в следующем месяце мы с Ваней поразмышляем, что там может быть дальше. Две нейросети, Паша и Ваня, обсудят, подумают, покумекают и выдадут вам некоторый контент. Спасибо вам большое за вашу поддержку, мы ее безумно ценим. Рассказывайте друзьям про этот подкаст, он нуждается в вас намного больше, чем вам может показаться. Вот, любим, уважаем, ценим и рады, что вы нас снова слышали и что мы снова говорили.
Спасибо вам огромное за ваше внимание и вашу поддержку. Вы лучшие слушатели, на которых любой подкаст мог бы только рассчитывать.